Так, запись пошла. Ну что, Тимур, спасибо, что пришел. Во-первых, это всегда респект. Начнем тогда с самого простого.
Спасибо, что всем привет.
Да. Начнем с самого простого. Ты можешь себя как-то охарактеризовать, потому что вот если смотреть какие-нибудь твои профайлы, то ты и где-то там фигурируешь там, в разных федерациях, помимо своей московской. Ты и как спортсмен, у тебя там и школа. И как педагог, то есть ты себя как сам отхарактеризуешь вообще, как ты себя презентуешь, и ты еще, как я понял, зарабатываешь на Go. Вот это тоже вот уточнить, что твоя сфера деятельности основная, какая именно, вот, понять. Можешь рассказать об этом чуть-чуть?
Да, я тут это многостаночник в плане Go, но действительно, Go – это сейчас сфера моей основной деятельности, то есть я профессионально занимаюсь игрой Go. При этом не являюсь профессионалом как в качестве как спортсмен, профессионалом с точки зрения, у нас есть подразделение любителей и профессионалы, да, как Илья Шикшин, но тем не менее занимаюсь этим как основным видом деятельности. Зарабатываю Go на жизнь. Ну, так было не всегда. То есть я вообще начал играть с детства. И потихонечку, где-то ближе к 30 годам полностью перешел на Go, как на основной вид своей деятельности. Вот. А как себя характеризовать? Ну, в разное время, наверное, по-разному. Вот сейчас я больше... Наверное, занимаюсь организационной деятельностью, хотя, конечно, педагогическая тоже является важной составляющей. И тут хочется еще реализоваться. То есть я еще не полностью реализовался вот в этом виде деятельности. Есть еще что сделать. Вот. Как спортсмен я уже стар и больше получаю удовольствие от игры. То есть у меня уже нет каких-то больших спортивных амбиций. Иногда, конечно, просыпается желание вот, что-то там себе доказать, но я как-то последнее время успокаиваю это желание. Вот, то есть там вот, такое было лет 5 назад, проснулось желание. Вот я тогда поучаствовал в чемпионате России, и тогда как раз отсутствовал Илья Шикшин, и думаю, ну вот прекрасная возможность зацепиться. Вот тогда последний раз, наверное, его и выиграл. Это был 2018 год. А до этого 2013 год. Ну, тогда я был близко к пику. Это было после поездки в Китай. Я в Китае прожил сначала полтора года, потом еще полгода занимался Go. Ну и вот... Как результат, собственно говоря, и выиграл тогда чемпионат. Ну и, конечно, усилился там в понимании игры. Вот, так что сейчас я больше организатор, популяризатор нашей игры.
Понял. Слушай, вот уточнение, вот ты сейчас сказал, что ты гасишь это желание, а вот это вот гашение желания, это сугубо такой вот расчет в пользу каких-то других сфер? Или это, не знаю... Что это вообще такое? Зачем ты гасишь? Ты просто знаешь, что, например, сложно будет с кем-то конкурировать или что придется кучу времени потратить, чтобы что-то там доказать, выиграть или как?
Да, ну, это иногда просыпается. Вот чаще всего как раз с начала лета, потому что летом все-таки чуть больше, чуть меньше у меня занятий, и как следствие чуть больше я... Точнее, наоборот, меньше преподаю, да, и, как следствие, больше начинаю скучать по игре. Вот. И вот чаще всего летом я иногда начинаю играть сам в удовольствие. То есть вообще у меня в течение года нет легких партий там, на сервере или вживую я особо ни с кем не играю. То есть только лишь на соревнованиях, которых стало все меньше и меньше. А вот летом иногда просыпается желание поиграть. Ну, сейчас вот там, пару лет назад, и вот сейчас я уже несколько партий сыграл с искусственным интеллектом, с компьютером. Вот, достаточно интересно. Ну, вот, собственно говоря, и все. То есть я сейчас в турнирах играю уже не часто, играю в удовольствие, понимаю, что я приду, меня побьют. Это... не очень приятно, я прямо скажу. Да? Ну, все-таки спортсмен подразумевает некоторое свойство характера, да, и не любовь проигрывать. То есть, но тут уже приходится. То есть тут выбор какой? Либо как бы...
Смириться?
Да, либо держать свой статус, типа я вот чемпион такой непобежденный, самый сильный там и все такое, и не играть ни с кем, да, не проигрывать. Либо приходить и получать удовольствие от того, как тебя бьют. Вот. Ну вот...
Блин, страшно такое слышать от человека, который... У тебя шестой же дан, да, РФГ?
Шестой дан, да.
Ты в топе РФГ, в принципе, можно сказать.
Да, но на самом деле, конечно, каждый раз все разные аспекты от ГО обращаешь на них внимание. И вот, допустим, я в чемпионат Москвы записывался, когда иду, и шел туда, и... поймал себя на мысли, что я вот хочу поиграть. То есть был период, когда я в чемпионат Москвы записывался просто, чтобы поддержать как бы в какой-то мере статус чемпионата, чтобы вот сильней, ну, я как один из сильнейших, да, чтобы я там присутствовал. То есть как бы после того, как ты побеждаешь там на чемпионатах России, да, то есть победить в чемпионате Москвы, в этом нет большой спортивной заслуги. Вот. Но, тем не менее, я участвовал, чтобы вот как-то вот наш московский турнир, важный, самый важный внутренний турнир, поддержать. Вот. А в этот раз вот я шел, именно сам хотел поучаствовать и думаю, что же меня туда тянет? Пытался понять, почему я хочу сыграть в этом турнире. На самом деле понял, что главное, зачем я иду, это за возможностью сосредоточиться. Или можно по-другому сказать, помедитировать, да, за доской. То есть я понял, что в последнее время постоянно тебя штурмуют там тысячи разных дел, совершенно разного характера, и по работе, и личных каких-то, да. Постоянно там у всех, я думаю, у нас там телефон вибрирует, что-то нам все пишут, да, и... Я понял, что ГО – это прекрасная возможность просто сфокусироваться, и где тебя никто не отвлекает. И вот за этим, за фокусировкой я туда шел. Собственно говоря, получил то, что хотел. После съездил на кубок Феска, опять же поиграл в удовольствие с сильными игроками. Это тоже доставляет большущее удовольствие. То есть как-то почувствовал свою силу, что где-то что-то есть еще. В общем... Прекрасно, прекрасно играть в ГО, не только как спортсмен, да, просто вот получать от этого. Кто зачем идет? Ну вот я получил то, что хотел.
Я понял. Ну это получается, ты такой поток ловишь, да, грубо говоря, в какой-то момент ты в поток заходишь, и ты от этого удовольствие и получаешь, да, от
самого этого состояния. Конечно. Нужно же соскучиться, чтобы это не было вот прямо на автопилоте. То есть вот я соскучился в какой-то момент по игре, пришел, там, выстрелил, да, вот так вот, допустим, было с последним моим чемпионатом России, который я выиграл. Там именно что созрело вот эти знания от компьютера, это у нас же альфа-гота в 16-м году, появилось. Да. Чуть позже появились программки, которыми мы все начали играть, с которыми мы все начали играть и учиться у них. И вот где-то к 2018 году как раз я практически не играл с ними, но я разбирал партии, и у меня было такое вдохновение от того, что можно играть как хочешь. То есть вот если до этого нас учили там всякие джесеки, то я заучивал там какие-то длиннющие варианты, то тут я вдруг осознал, что ходи куда хочешь, и все нормально, и так можно сходить, и этот вариант тоже возможен, да? То есть компьютер-то нам подсказал, что зачастую нет одного правильного решения. То есть действительно наша игра – это большое творчество. И бери, твори, и не обязательно действовать по шаблонам. И вот вот эта мысль ко мне пришла, я получал большое наслаждение. Ну и, собственно говоря, вот на этом вдохновении удачно, успешно сыграл.
Я понял. То есть ты, по сути, открыл для себя Go заново, скажем так.
Ну, это постоянно его открываешь заново. Вот я, как говорю, да, вот сейчас пару месяцев назад в чемпионате Москвы еще одну грань открыл, которую, возможно, открывал и раньше, но уже подзабыл, например. Угу.
А вот на серверах такого ощущения нет? Это именно надо в турнир ходить, да, играть? Вот то, что ты вот говорил, вот это все ощущение, вот этот поток всего, вот эта медитация своеобразная.
Не очень я люблю играть с компьютером. То есть я одно время, конечно, тренировался, вот когда появилась эта возможность, там появился интернет, скажем так, да, то есть я достаточно древний, вот, и начал играть на сервере Dashen, был такой сервер. Кстати, там мы познакомились с Михаилом Палантом. То есть это было еще там, наверное, начало 2000-х годов. У него был ник GoGoGirl. Вот, мы с ним так начали общаться. И вот есть такая программка соло на клавиатуре, да, чтобы быстро общаться. Я изучил эту программку, чтобы быстро писать. Вот, в общем, было весело. И вот мы с Михаилом играли. Он меня чаще обыгрывал. Но мне очень хотелось там вот преодолеть его, победить. У нас там был, наверное, счет что-то типа 7-3 в его пользу. Вот. И потом уже лет через только 15 мы с ним встретились вживую. Вот. Mm-hmm. Потом был сервер КГС. И я там тоже играл. У меня там был как такой оппонент в какой-то период Рустам Исхатович Сахабудинов. Рустам Исхатович вообще для многих в какой-то момент являлся тем самым препятствием. Вот. Помогал многим вырасти. Вот, и я с ним рубился много. Ну, а потом как-то перестал я играть в интернете. У меня был ник на Тайджеме. Вот, ну, в общем, это было очень и очень давно, и я там не играю. Нет такого удовольствия, не знаю почему.
Я понял. То есть взаимодействие с человеком непосредственно не чувствуешь такое, да? Для тебя это как сухо.
Вот ты знаешь, даже не могу так сказать. То есть я сейчас ведь играю несколько партий. Вот во время ковида я сыграл парочку партий с компьютером, там троечку партий. Сейчас я сыграл две партии с компьютером. Интересно. То есть я не могу сказать, что это не... Ну, интересно, видимо, пока, потому что я сам понимаю важность этого процесса. То есть мне интересно там уменьшить фору. То есть я поставил себе 6 камней форы, обыграл на 6, ну, там на определенном количестве плей-аутов, который там мне доступен, да, поставил 5 камней, обыграл на 5. Мне сейчас интересно на 4. Вот. То есть я тут как бы нашел для себя вызов, и поэтому, ну, можно сказать, этот драйв присутствует.
Не, ну ты сейчас говоришь, извини, тебя перебью, ты говоришь про компьютер, я имею в виду про обычных людей, то есть вот мы сейчас смотрим партию на Фоксе, ты же можешь подняться на высокого уровня, там будут очень высокие соперники, по идее. Шикшин же играет, допустим.
Да, он играет, он стримит, с удовольствием было бы время, я посмотрел стрим Ильи. Илья очень круто разбирает партии, то есть я для моего уровня это здорово, что есть такие люди, которые такие мастера, которые разбирают партии. Игрокам более низкого уровня, конечно, можно смотреть и партии там, других наших российских мастеров, но вот для меня ценны как раз таки разборы Ильи. Жаль, что нет на это много времени.
Вот. Ну да, и так вот, он же играет с живыми людьми, тебе вот не нравится им, просто ты сейчас говоришь про ботов. Я не понимаю, то ли ты оговариваешься, то ли ты имеешь в виду чисто ботов.
Как раз таки с AI, вот я сейчас сыграл несколько партий, и мне интересно. То есть я для себя поставил там, цели, да, и мне интересно эту цель достичь. А так сидеть, играть на серверах, ну, не знаю.
Все, я понял. Понял, то есть нету челленджа. То есть, когда ты с ботом, у тебя хотя бы есть челлендж. А если ты просто даже играешь с человеком, у тебя нет ощущения этого челленджа.
Даже живыми игроками есть. Живыми игроками очень играть интересно. А с с кем-то там онлайн?
С ником.
С каким-то ником. Нет такого вдохновения.
Я понял. Так, ну, ладно, давай тогда...
Плюс, Михаил, ты должен понять, что я Go вижу каждый день.
Ну да, тоже верно.
То есть я каждый день вижу го. И это нормально, что я должен от этого го отдыхать. Если бы я еще и рубился каждый день на серверах, ну, на протяжении там скольки, 20 лет, 30 лет, все-таки это уже перебор.
Поднадоело бы уже, выгорел, наверное.
Да. И именно что, когда ты этим занимаешься там из года в год, в некоторых моментах не то что специально, но вот какие-то делаешь паузы, где-то отдыхаешь, чтобы потом опять был драйв, был кайф.
Прикольно. Хороший, кстати, аргумент. Я теперь также буду себе аргументировать, почему я надолго бросаю го. Мне нужен.
Ну да, да.
Я слишком часто вижу его в группе или где-то там еще.
Подключаются наши знакомые, мои знакомые, вот Всеволода знаю, Даврона. Ребята, привет большой. И тех, кого не знаю, тоже большой привет, естественно.
Привет, привет, мы рад тебя слышать.
Привет, Даврон. Вот у Даврона скоро будет турнир в Киргизии. Вот это тоже, кстати, одна из таких удовольствий, ну, причем, я думаю, не только у меня, а го-туризм, то есть получение новых эмоций, новых впечатлений за счет знакомства как с людьми, так и с местами, с новыми. То есть это путешествие плюс го. Прекрасный формат, и в этом плане вот турниры Даврона сейчас, я думаю, так интересны для россиян в том числе, потому что, ну, сколько раз там, я был в Петербурге, да, то есть плюс-минус одна поездка, там, 30 раз, 20, 30, ну, я там жил, помимо того, что я там жил 3 года, да, mm-hmm. То есть эти турниры, они однотипные для меня, одни и те же гостиницы, одни и те же люди, вот, а тут Даврон год назад пригласил в Киргизию с удовольствием, я в Киргизии ни разу не был. Как-то у нас, ну, я думаю, и надеюсь, что еще и будет, была активность в Дагестане, и вот местный организатор сказал, а я как-то устрою турнир гор, кубок гор или там чемпионат гор. Я говорю, все, вот заодно это название я туда хочу. Чемпионат гор я еще не выигрывал. Вот, это круто. Вот, то есть вот такой го-туризм, это еще одна прекрасная грань. То есть ты, с одной стороны, едешь не просто так попутешествовать, а у тебя есть еще цель там го. Да, и сообщество гошное. Вот я там год назад съездил на Байкал. В этом году из вот такого радостного как раз тоже на Байкал, в Улан-Удэ, в Иркутск. Познакомился там с местными ребятами. В этом году съездил на мастер-класс, меня пригласила Камчатская Федерация. Тоже круто, да? То есть это вот новое место, плюс все это вокруг любимой игры.
Я понял. Ну, про го-туризм мы еще затронем, потому что я в курсе, что ты ездил еще в Китай учиться. Да. Это тоже, наверное, часть такого опыта. Давай, наверное, сейчас вот я немножечко закину назад, чтобы все-таки вернуться. И ты вообще, узнать вообще, как ты начал играть, со скольки лет ты начал играть, и кто был твой первый учитель? Ну, или не учитель, а как ты учился? Вот прям, как ты начал вообще?
С чего все началось? Начал я, у меня мама работала в РЖД, в нашем там, Ижевском отделении железных дорог, программистом. Вот. И в ее отделе было еще аж целых два, а потом чуть ли позже не три человека, которые играли в го. Ты можешь себе это представить? Да? То есть это при том, что в Ижевске всего было там. То есть два самых сильных игрока были в одном отделе. Два третьих Дана. Вот. Два третьих Дана нашего родного Ижевска. Это Виктор, по-моему. Нет, не Виктор. Вот фамилию уже не вспомню. Шевченко. Причем недавно я с ним увиделся. Первый раз в жизни, можно сказать. И мой тренер Юрий Михайлович Беляев, у которого я занимался. И вот так как мама с ними работала, мама в какой-то момент, ну, интернета нет, да, ее поразило, что двое коллег во время обедов быстро обедали и садились играть в Го. Вот, то есть они были так увлечены этим делом, это с одной стороны, а с другой стороны просто очень интересные и умные коллеги, и мама решила, что стоит попробовать. У нас тогда летом играли в парке космонавтов. Вот точно, вот как стандартные вот эти картиночки, если представишь, там шахматисты сидят в парке, да? Или да. Шашисты сидят в парке. Вот точно так же сидели шахматисты, и рядом 1-2 столика сидели игроки Го. Вот. И летом меня приводили в этот парк. В остальное время я ходил в шахматный клуб КАИСа, и там по воскресеньям мы собирались, играли в Го. Вот. Началось это где-то лет в 6. Я там был один ребенок. Вот. То есть в этом плане... Ну, знаешь, воспоминания тех лет, конечно, очень такие практически отсутствуют, да? Вот. Но долгое время... Я там был один ребенок, и вот такого прям большого интереса к этому, ну и большого роста, я бы сказал, не было. И в какой-то момент мама придумала тесудзи, пригласила туда моего друга, ну там одного, второго, кто-то попробовал, и вот один мой друг начал играть. И он достаточно быстро меня догнал. И с этого момента началась конкуренция. Это Промыслов Иван. Он впоследствии стал чемпионом России до 16 лет. А я на том чемпионате был второй. Он на чемпионате России до 18 лет он был, по-моему, второе место у него было, у меня третье. То есть вот у нас шла такая хорошая, здоровая конкуренция. Сначала между нами двумя, а потом мы начали выезжать на соревнования в другие города. И познакомились с ребятами, с девчатами из других городов, ну, нашего же возраста, да, там кто-то постарше, кто-то помладше. И это были просто отдельные тусовки. То же самое сейчас есть и у наших ребят, вот у нынешнего поколения. Кайф от таких редких встреч, там, раз в 3 месяца, с кем-то раз в полгода. Там, друг с Казани, друг с Петербурга. Там, с Нижнего Новгорода, с Челябинска. И вот мы встречались на соревнованиях, вечерами тусили в гостинице, играли в мафию, там развлекались, чуть постарше ходили, гуляли. Вот. И это было, ну, такое прям прекрасное сплочение. Вот. И с одной стороны, то есть это такая дружба, а с другой стороны конкуренция. Всегда хотелось обыграть казанцев, да, не дать пройти вперед Петербургу и так далее. То есть вот она такая появилась конкуренция внутри друг друга и внутри городов.
Слушай, вот. А это какой год был? Какой год? Если тебе было 6 лет? И что-то у меня просто такое ощущение, что в те времена это не особо-то и было прям популярно Го. То есть оно, конечно, было, но не настолько, чтобы ты...
Знаешь, разные периоды в советские времена были. Еще даже до того, как я начал, был самый, наверное, большой рассвет. Это вот после журнала «Наука и жизнь». Я слышал про чемпионаты там Петербурга и чемпионаты Москвы, которые проходили с четвертьфиналом, потом полуфиналом и финалом. И на этих четвертьфиналах были десятки участников. И также было в Москве. И мне рассказывали, то есть это кажется, что у нас сейчас такой подъем, которого никогда раньше не было. Вот был период, тоже очень активно, прям активно играли в Го в Советском Союзе. Вот, когда я пришел, у нас в Ижевске, вот я тебе говорил про клуб «Ишпланета», да, в котором я каждое воскресенье приходил играть в Го. Так вот, у нас из года в год одни и те же 5-6 человек. И я среди этих 6. То есть из года в год ты приходишь, и ты знаешь, что там ничего не поменяется. Будут одни и те же 5 человек. Или 6 человек. Иногда приходило там 2 человека, иногда 3, да. Каждое воскресенье ты знал, кого ты там увидишь. Вот. А какие годы? Это был... Ну, первое мое соревнование – это 93-й год. Мне было 8 лет. Теплоход Феликс Дзержинский. Москва, Нижний Новгород, Москва. Вот мы плыли на теплоходе, играли в Го. Ну, я сейчас бы назвал это пьяное Го, потому что все взрослые там все взрослые активно потребляли. А на теплоходе что делать-то? Сидели, играли в ГО и потребляли. Вот.
О! Такое уточнение. Да. Вот те времена, я сейчас понял, ты мне разбил вот эту вот мою иллюзию, что все-таки и тогда было много игроков.
Да, очень много было.
Как было с наборами обстояло дело? На чем играли?
Слушай, ну тогда уже выпустили на Зеленоградском заводе. Я не знаю, откуда были доски, но на Зеленоградской стекольной какой-то фабрике выпустили большое количество, просто несметное количество камней и стекла. Они реально были стекляшечки такие, шершавые. Кстати, занимался этим Сергей Александрович Межов, насколько я знаю. Это вот папа Олега Межова, один из таких первопроходцев в нашей игре. Другой наш игрок, Андрей Чебурахов, тоже интересный, конечно, товарищ, про Сергея Александровича как-то сказал, что это смесь Остапа Бендера и барона Мюнхгаузена. Я тут должен с ним в этом плане согласиться. То есть Сергей Александрович был выдающейся личностью и рассказывал какие-то умопомрачительные истории. Не во все их верилось, и я думаю, что там много было таких выдуманных, веселых, красивых историй. Но, тем не менее, он мог многих взбудоражить. И многие ему верили, и в этом плане вот он как-то договорился на эти комплекты. Выпустили огромное количество вот этих стекольных камней. И это были советские наборы. У меня в дом был такой набор 13-13. То есть они продавались во всех там магазинах, там, спортивных магазинах. Mm-hmm. Спорт, как сказать, какие у нас были? Спорт и игровых, наверное, и детских магазинах. Так что инвентарь был, и он был доступен. Кстати, это один из вопросов к нашему времени, и это одна из тем, вот, которой я сейчас занимаюсь. Ну, у нас тут... И не все наборы доступны. То есть, вот, чтобы стартануть, да, некоторые покупают себе комплекты. Я бы сказал, что они базовые, но это все-таки базовый комплект для большой доски, да, то есть это там комплект нормальный будет стоить где-то около 10 тысяч.
Ну да,
А это для старта достаточно высокий порог. Вот. И ну, потихонечку конкуренция растет, стоимость комплектов снижается. А с другой стороны, догадались, что надо делать комплекты для начинающих 13-13. Чтобы вот этот порог вхождения был легче. Вот. И более того, начинающему даже лучше маленький комплект. И вот часто дарят, ко мне обращаются, мы хотим комплект в подарок. Я говорю, а кому? Человек играет или не играет? Нет, не играет. Я говорю, дарите комплект 13-13. Вот он, возможно, играть и не будет, да? Большой комплект будет такой бандурой стоять. Маленький будет меньше места занимать. А говорю, а если он будет играть, то тем более пусть лучше начнет на маленькой доске, на большой доске он сам не разберется, ничего не поймет и подумает, что это очень сложно и бросит. Вот. Поэтому я прям рекомендую начинать на досках 13-13, с одной стороны. Ну, если нет рядом учителя, да, если есть рядом учитель всегда под боком, то он поведет так, как нужно. И все научит, и на большой доске научит. Но если рядом прям мастеров нет, то можно на 13-й, можно даже на девяточке играть. Там единственное, стратегии мало, там в основном тактика. И тем не менее, для старта тоже нормально.
Ты вот уже ответил про доску. Почему не 9 на 9? Почему именно 13 на
9? Там мало стратегии. Да, мало стратегии. И вот тут важно в какой-то момент не забыть переключиться на большую, потому что некоторым вот они начинают играть на 13-е, а потом уже, 19-е, большая. На маленьких досках всего этого кайфа от игры не прочувствуешь. Это же у нас не шахматы, где повоевал и закончил, да? То есть у нас тут должна быть война по всей доске.
Ну, согласен, да.
Вот вся радость-то этой стратегической игры в том, что стратегия идет, то есть тактика идет там в 5, 6, 7 местах параллельно, да, и ты это как-то пытаешься увязать в единую историю. Вот, вот в этом весь вкус.
Вот. Ну да, согласен.
А на маленькой доске ты там повоевал в одном месте, повоевал во втором, и все, партия закончилась. А может быть, даже одного места хватило, чтобы выявить, и партия закончилась.
Так, ладно, возвращаемся к пьяному пароходу, как вы там играли и прочее. И у тебя первый турнир был, ты рассказал, что дальше? Вот первый турнир, то есть ты, тебя познакомила мама, появился соперник, вы захотели соревноваться друг с другом, выигрывать друг у друга. Что дальше?
Ну, дальше мы начали ездить на соревнования. Родители начали возить нас на соревнования. Это были 90-е годы. Там, по финансам съездить куда-то было не так-то легко. И мама мне все время, ну, так, намекала на то, что, Тимур, во время партии-то нужно еще и думать. Я тебя везу там, в один город, в другой город, а ты играешь каждую партию за 5 минут. Вот. Ну, это обычная детская история. 6 туров, да, я каждую партию играю за 5 минут, а потом ношусь с ребятами вокруг столов, там, ну, как обычные дети, ношусь по коридорам. Вот. Ну, в общем, это в какой-то момент прошло. Я начал играть более вдумчиво. И даже в первых партиях я вел тетрадочки, естественно, я записывал. В какой-то момент я начал записывать партии. Это было, наверное, моим тренером Юрием Михайловичем придумано специально, чтобы, опять же, удержать мою попу на месте. Вот. И это, опять же, прекрасный момент для тренировки. Я всем рекомендую, если хотите расти, то обязательно нужно разбирать свои игры, в идеале с учителем. В идеале с учителем. Ну, а чтобы разбирать, особенно на начинающем, эти партии нужно хотя бы как-то запомнить. Да? Если вы играете на компьютере, то компьютер за вас запомнит. Если нет, то надо фиксировать. Вот я был ребенком, с тетрадочками записывал черный, там, синий, синяя ручка, красная ручка или там одной ручкой, да, то есть вот все ходы записал. Потом есть материал для разбора с учителем. Вот, и так потихонечку начали ездить на соревнования. Казань, Нижний Новгород, Челябинск, вот были основные, там, Петербург. Основные места, куда мы ездили, где было детское го, с этими ребятами и соревновались. Вот, так, это были детские турниры, это были чемпионаты России среди детей, первенство России среди детей. Вот. Ну, потом в какой-то момент начали на всякие турниры общие ездить, кубковые турниры. Ну, так потихонечку.
И получается, в какой момент здесь появляется Китай вообще? В какой момент появляется вот эта история с
Китай? Китай. Ну, вообще говоря, в советские времена и в те же самые 70-е годы, почему у нас игра-то называется более популярное название Го? Потому что японцы повлияли на развитие игры в советские годы. Вот. И конечно, в детстве, когда я играл, мы играли по японским правилам, да, и все грезили Японией. Вот на каком-то турнире нам сказали, что те, кто достигнут первого дана до 12 лет, их пригласят в Японию. Я не знаю, что это было, где я это краем уха услышал, мне тогда было как раз где-то 11-12 лет, может, мне что-то померещилось, да, но вот у меня первый дан как раз случился в 12 лет. Вот. Для того времени это было очень достойно. Сейчас ребята уже намного раньше становятся первыми данными, ну, лучшие, да, намного раньше становятся первыми данными. Вот, и мы все грезили, ну, вот я грезил Японии. И все повернулось в 2008 году, когда я съездил, в 2008 в Китае была Олимпиада, а после была Интеллиада, то есть это Олимпиада по интеллектуальным видам спорта. Вот первую провели такую как раз вот в Пекине. Она прошла осенью, то есть Олимпийские игры летние были, а вот осенью там мы в конце сентября и октябрь тусовались там в течение практически 3 недель. И это, конечно, было просто прекраснейшее время. То есть это я уже тогда работал, жил в Петербурге. И поехал туда на соревнования, причем Причем изначально был... В общем, тот Пекин сложился просто фантастическим образом. Просто фантастическим. То есть нам в какой-то момент... я был уверен, что нас всех командируют, да? В какой-то момент мне представитель федерации говорит, что нет, дружище, каждый ищет себе деньги сам. Вот, что меня немножечко удивило. Ты вроде едешь на такое большое, значимое соревнование. Вот. Ну, мы написали письмо от Российской Федерации в мою компанию. Я работал в LG Electronics. И LG, вот, лаборатория моя, поддержала, руководство поддержало, и меня командировали. А параллельно я, естественно, искал возможности везде. Параллельно мы еще закинули удочку в спорткомитет Ленинградской области. Я тогда жил в Петербурге. И вот мы закинули удочку в спорткомитет Ленинградской области. И в какой-то момент... И они сказали, что мы тебя тоже командируем. Вот нас, меня и моего друга Промыслова Ивана. Вот. И тут у меня уже даже возникла проблема, а как же отчитаться в двух местах за эту командировку, да? После... ну, например, за перелет, да? За билеты, за перелет. После еще подсобили организатора, они вдруг решили... В общем, я там жил бесплатно. Вот. И в этом плане рай. То есть, с точки зрения финансов, да, то есть эту поездку мне оплатили где-то дважды, где-то трижды. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, там еще было парочку приятных очень факторов. Ну, там 2-3 недели отдыха, прекрасная погода. Тогда не дымили. Пекин был там свеженький. Не дымили фабрики на время Олимпиад. Все это закрывалось. Вот. И плюс еще в одном из туров мне достался Лисий Доль в качестве оппонента. То есть, в общем, ну, поездка сложилась просто фантастическим образом. Ну и половина времени мы проводили в турнирных залах, а половина времени на рынках, на китайских. Вот. Много чего там привезли с собой. Ну и, в общем, Китай так сильно мне понравился, что я начал, вернувшись в Петербург, начал учить китайский. Пошел в институт Конфуция, начал учить китайский, вот где-то там полгода ходил на курсы, а потом, как только появилась возможность, мой китайский друг Ли Бо, он жил полгода в Питере, полгода в Китае, в Чэнду, вот он, ну, в общем, мы на турнир пригласили, как раз, который финансировался спорткомитетом Ленобласти, Кубок России, мы провели у себя там. Пригласили двух профессионалов из Китая. Один как раз тренер провинции Сычуань, мой тренер Лилиан, второй мой учитель Лилиан. И он, услышав, ну, узнав, что я хочу в Китай, он говорит, приезжай. Вот, а я взял и приехал. Ну, где-то в 2010 году я уволился из компании LG и поехал в Китай к сентябрю, чтобы начать там учить китайский язык в университете. Ну, учил я его не для там бакалавриата, а просто в удовольствие. То есть я там, ну, для себя, чтобы общаться. До обеда я учил китайский язык, после обеда я был предоставлен самому себе. Ну и с той регулярностью, которой можно было, ходил на занятия. Там не было таких занятий, как, допустим, в Пекине, еще в некоторых там парочке провинций, где ты прям учишься на профессионала и с утра до вечера занимаешься го. Здесь там в ИЧИ было именно как доп. Образование, то есть 2-3 раза в неделю дети ходили в секции. Ну и я туда же ходил к своему учителю Лилиану, ходил в различные чайные, в различные клубы, играл в ИЧИ. Тут я уже буду говорить в ИЧИ, потому что в Китае это все было, чтобы не обижать местных. Вот. Где только мог, когда только мог. И вот так потихонечку повышал свое мастерство.
Так, получается, ладно, сейчас еще, чтобы цепочку событий восстановить. С того момента, когда ты был подростком, играл на турнирах, тебя мама возила, вы соревновались, ты... Параллельно, получается, на кого-то еще выучился. Гоша был не единственным, чем ты занимался.
Ну да, 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 ты конечно.
Потом пошел работать. А что это было?
Я где-то в 15 лет поступил в свой вуз. То есть в 15 лет я закончил школу. Поступил у себя же в Ижевске в технический вуз, ИЖГТУ. учился там на инженера связи, кафедра радиотехника. Вот. Но на самом деле, как бы это все было мне вообще фиолетово. То есть вот никакого интереса к этому я не проявлял. Вот. И примерно через год я начал преподавать в одной школе, в одном из наших самых крутых лицеев в Ижевске, в 41-м лицее. И, собственно говоря, вот там первая звезда у меня появилась, мой ученик Саша Матушкин. Вот с первого класса я пришел к ним в школу, и он показал просто фантастические способности. Он был просто именно что талантлив. И это продемонстрировал не только в год. То есть мы с ним играли первую партию на доске 9-9 в классе. И у меня в какой-то момент начали мурашки по коже идти, потому что он делал вполне себе адекватные ходы. То есть адекватные ходы, которые бы делал я. Да? И тут ты думаешь, кто-то над тобой подшучивает, где-то стоит камера, что-то... Ну, то есть, ну, такого же не может быть. Семилетний мальчик. Да, на самом деле, для любого возраста это нездоровая ситуация. Вот. И я не знаю, в общем, что это было. Я, конечно, обыграл его очков на 5. Вот. Если можно этим радоваться, да, то есть как радоваться тому, что ты, имея в тот момент там, 4-й дан, условно, обыгрываешь 7-летнего мальчика, который играет первый раз в жизни. Вот. То есть прям я пришлось напрячься. Вот. Ну, Саша впоследствии стал чемпионом России до 12 лет, до 16 лет. А потом больше ушел в математику. И он победитель международных олимпиад по математике. Физтех поступил без экзаменов. Ну, вот сейчас один из наших московских 5-х данов. То есть он чуть меньше стал в какой-то момент заниматься ГО. Был призером чемпионата Европы. В общем, успехов там, будь здоров, у Саши. Вот это началось вот как раз с моего похода в 41-й лицей, где я начал преподавать. Самое смешное, что в этот лицей я не смог поступить. То есть я пытался туда пойти учиться в 8-м классе, меня не взяли. Вот. Я потом смеялся со студентами физтеха, говорю... Ну, я потом говорю студентам физтеха на курсах, говорю, вот в лицей меня не взяли, но я их потом начал учить. К вам я даже не пытался поступить, но я сейчас тоже вас буду учить. Да, я сейчас веду занятия для бизнес-школы физтеха. Ну, а если идти так по пути истории, то начал я заниматься в этом лицее, параллельно начал заниматься в ВУЗе, в ИЖГТУ, и более того, как-то вот так удачно все совпало, что я, будучи студентом, вел секцию вот игры ГО, так договорился, да, и потом подавал списки для тех, кто, ну, в общем, списки тех, кому нужно поставить зачет по физкультуре. Можешь себе представить? То есть я, будучи студентом там, 3-4 курса, раздавал зачеты по физкультуре за занятия игры ГО. Вот так удалось договориться. Вот. И ходили ребята, была прекрасная секция, то есть прям занимался активной деятельностью в Ижевске. А началось это все с того, что вот я как раз, можно сказать, чуть-чуть повзрослел, оглянулся по сторонам и понял, что нас так и будет в секцию ходить 6 человек, если кто-то не сделает какого-то шага, да, и посмотрел по сторонам, как раз понял, что по характеру там, мой тренер это делать не будет, еще один человек-активист, он работает, да, то есть ему как-то тоже, ну, вот ему это не так интересно, и в итоге я стал тем самым драйвером и создал в Ижевске федерацию. Мне в этом помог Виктор Богданов. Я попросил, ну сколько мне там было лет, 16, да? Нужно устав, нужно сходить в Минюст, все это зарегистрировать. Вот, я прихожу в Минюст первый раз, меня спрашивают, тебе что, мальчик? Я говорю, я вот... Ну а что, ну вот мне 16 лет, да? Вот, я говорю, я хочу федерацию зарегистрировать. Меня как-то так отправили, вот, я ушел. Потом думаю, ну нет, я же имею право. Вот, пришел еще раз внятно объяснил, что мне нужно. Мне там рассказали, дали какие-то бланки. Я сидел, изучал этот устав Петрозаводский и менял его правил, чтобы там каких-то лишних органов не было, которые там нам не нужны, допустим, да. И вот мы зарегистрировали устав, зарегистрировали федерацию. Мне в этот момент еще не было 18 лет, Ижевскую федерацию ГО. И я там не был даже членом федерации, потому что членство наступает с 18 лет. Вот. И президент федерации стал мой отец. Вот мы начали там, ходили комитет по молодежной политике, в спорткомитет Ижевска, где-то получали какое-то финансирование, вот как бы ходил, договаривался уже тогда, в столь юном возрасте.
А как ты для себя определил, для чего вам именно нужна именно федерация? Почему именно такой формат? Почему не что-то там другое? Ну, именно федерация? Слушай, это не самое очевидное же, наверное, нет?
Тогда, во-первых, не было никаких мыслей о коммерческой составляющей. То есть это было просто... То есть ну, мы вышли из советского... То есть я там родился в 84-м году, да, но мой учитель Юрий Михайлович Беляев никогда за занятия со мной не брал денег. И это было нормально. То есть это было вполне себе естественно. Мы его, естественно, благодарили как могли, да, там вот в эти 90-е годы. То мешок сахара ему привезем в подарок, то там еще, ну, как-то вот, как, то там варенье, то еще что, да, вот 90-е годы. И, в общем, было вполне про коммерческие рельсы никто ничего не, ну, вот я, по крайней мере, не думал. А перед глазами были те самые федерации, была Российская Федерация ГО, были какие-то федерации в регионах. И я пошел по тому естественному пути, который так, на тот момент был. Это вот создать организацию. Вот.
Так, окей. И для чего она?
Чтобы ГО развивать.
А что значит развивать в том ключе, вот как ты тогда это понимал? Что значит развивать?
А я же сказал, вот мы приходили в клубы, играли в шестером. А хотелось играть не в шестером. Хотелось, чтобы нас было больше, чтобы играть каждый раз с новыми игроками, кого-то научить. Был движ какой-то. И вот вся была цель в этом, чтобы было интереснее, чтобы наше сообщество развивалось. Вот. И нас я было понял, больше.
То есть силами федерации выбивать какие-то там условно финансирования, организовывать какие-то турниры и вовлекать людей. Типа в таком ключе,
да, получается. Да, да. Ну, по большому счету, мы так и... То есть в какой-то мере это было успешно. То есть, во-первых, мы для государства были не кто-то там рога и копыта, да, а вполне себе адекватные там общественные организации. И мы проводили чемпионаты, чемпионаты и первенства Ижевска, проводили их официально. Вот, то есть это было государством как бы воспринималось, то, что мы делаем. Плюс мы, если ты приходишь в какой-нибудь спорткомитет и просишь деньги, а кто ты, ну, что там, что ты за человек, да? Почему я тебе должен дать деньги? Если у тебя есть федерация, то это имеет какой-то резон. Вот. Точно так же комитет по молодежной политике. Пытался я спонсоров найти, но тогда особо успешно это не было. Вот. Да, собственно говоря, я в 20 лет-то уже из Ижевска уехал. То есть 20 лет я закончил университет, и следующие 2 года служил в космических войсках под Серпуховым, между Серпуховым и Калугой. То есть у нас была военная кафедра. Вот. Но самое интересное, что это было то самое время, когда я достаточно много поездил по соревнованиям. То есть я стал ездить чаще, чем из Ижевска.
Вот. В смысле, как?
Ну, офицер – это там день, ночь, 2 выходных. День, ночь – это то есть боевое дежурство у тебя там по 13 часов. Дежурство закончилось, и там 2 дня ты отдыхаешь. Эти 2 дня ты можешь по большому счету все, что хочешь. Вот. Я ездил, а еще ты же можешь подмениться с кем-то там, подежурил подольше, поменялся и уехал в Петербург. Я во время службы в армии на теплоходе прокатился до Петербурга, Москва-Петербург. Это 2007 год. Был теплоход у нас. Чуть было в Японию не поехал, но, к сожалению... Я должен был ехать на чемпионат мира, но неправильно построил этот процесс взаимодействия с армией, как там договариваться. То есть нужно было сразу же писать как можно выше, да, потому что принимать такие решения командирам подразделений немножечко страшно. Вот, и нужно было писать как можно выше. А я писал вот там... штаб космических войск и так далее. Ну, в итоге я в последний момент уже отказался, чтобы хоть кто-то поехал на это соревнование. Вот. Вот тогда Япония.
Слушай,
мне...
Ты говоришь, что Япония тебе?
Грозила вот мне тогда Япония, я очень хотел поехать в Японию. Мы вот все грезили Япония. Вот. И тогда первая поездка, на которую я должен был поехать, это на чемпионат мира в Японию. Но вот тогда не съездил, потом съездил.
А ты там фигурировал в армии как вот... Я просто... мне вот интересно, ты тогда был мастером спорта? Не, как имею в виду мастером спорта, типа ПАГО, что-нибудь такое было уже в тот момент? Или
у меня... существовало? Нет, эти все звания, они были давным-давно спортивные звания, там и мастеров, и кандидатов, мастера, и первых разрядников. Но у меня этого ничего не было. То есть у нас в Ижевске... мы как-то эти звания не оформляли, и, в общем, у меня не было ни одного из званий, то есть только в Москве потом, когда я стал выступать за Московскую Федерацию, Гулевич, наш президент на тот момент, оформил мне гроссмейстера, то есть первое звание, которое у меня было, это уже сразу же гроссмейстер, самое высокое, можно сказать, спортивное звание.
Серьезно? Я понял. Так, а почему фигурировали, почему вообще вам нравилась вот эта Япония? Вы тогда вот Хикару и Го смотрели, или это просто именно было из-за того, что вот Го оттуда пришло? Как вообще, почему именно Япония?
Япония, японские профессионалы приезжали, японские книжки. Мы все читали там японские книжки, Джосеки изучали по японским книжкам, Йоса. То есть вся литература по Го тех лет, это были японские книжки. Чемпионаты мира тогда проходили среди любителей, классически в Японии, и их спонсором был Japan Airlines. Да, и это, конечно, было там в советские годы и постсоветские годы, да, это было очень круто поехать в Японию. Старшее поколение за одну поездку там говорят, что окупали себе год жизни, то есть они там приезжали, покупали какой-нибудь... не телефон, а что-то в то время.
Электронику какую-то.
Фотоаппарат, электронику, и продавали ее здесь, это там можно было побольше купить, можно было год жизни здесь жить спокойно. Плюс тебя везли, я уж не знаю, каким классом, да, но в приличной авиакомпании. Это вот советские времена, когда это все было еще не очень-то доступно. Вот, поэтому Япония естественным образом. Плюс все, вот мой учитель Юрий Михайлович Беляев, у него был третий дан японской ассоциации Кансай Киин. Приезжал японский мастер, сыграл с ним партию на шести камнях, и вот присвоил ему третий дан. Это было иероглифами написано на папирусной бумаге. То есть это как-то все обставлялось. И вот у нас... отношение к Японии по умолчанию и к Востоку вообще у игроков Го, мне кажется, у многих, к Востоку по умолчанию отношение очень благостное. Вот. Но у нас тогда в первую очередь это все ассоциировалось с Японией. Это уж потом дальше. Сейчас благодаря Кубкам посла Китая и еще там разным турнирам потихонечку меняется этот акцент. Там в нулевых топами были уже корейцы, да, но тем не менее, вот мы все так же учились там в начале своего, по партиям японских мастеров.
Да даже сейчас по книжкам японцев их много очень.
Да, конечно, конечно. Да, да, да. Это старые японские книжки, все. Которые уже можно не читать.
Почему? Не все же. Неужели что-то уже можно? Или прям все можно не читать?
Ты знаешь, не буду я вот прям тут категорично как-то говорить, потому что я сам эти книжки не перечитываю, и, ну, за ненадобностью, да, и поэтому категорично ничего говорить не буду, что там нужно читать, что не нужно. В основном это все хорошие книги, безусловно. Что-то, может быть, и устарело, но для изучающего там проглотить плюс одну книжку, для того, кто хочет изучить Го, ну, я не могу сказать, что это будет вредно. Все эти книжки девятых данов, поверь мне, они и сейчас, их уровень очень-очень высокий. Вот, конечно, там некоторые варианты устарели, ну да бог с ним. В общем, те, кто хотят серьезно заниматься Го, можно... Нет ничего, в общем, такого плохого, прочитать эти японские книжки будет полезно. Но я бы сейчас в первую очередь рекомендовал начинающим всем это иметь возможность заниматься с учителем. Это просто самый эффективный способ. И решать задачи. Поэтому из книжек я настоятельно рекомендую в первую очередь решать задачи. А задачи – это про что? Это про технику, да? А про стратегию – это к учителю. Вот. И, ну, вот в этом контексте, ну, я вообще, как бы, эти книжки, в принципе-то, особо и не нужны, да? То есть, если у тебя есть учитель, или если есть у тебя задачники, я, кстати, больше люблю задачники именно в бумажном виде, не электронные, а именно бумажные задачники, вот. Поэтому это, мне кажется, самые хорошие книжки.
Потому что не протыкаешь просто никак. Придется решать.
Пока это одна из причин, потому что со всеми этими компьютерными приложениями, телефонными приложениями хочется побыстрее все протыкать. И в этом плане также и с просмотром партии. Вот если есть желание научиться хорошо играть, а опять же получить какое-то такое эстетическое удовольствие, я рекомендую распечатать партию и выкладывать ее на доске. Я в детстве делал именно так. Вот, я выкладывал.
Да. Давай вернемся как раз-таки тогда, вот, раз уж мы начали говорить о тренировках, ты вообще как тренировался? Потому что вот из всего того, что ты рассказал, складывается такое ощущение, что вот был человек, там два человека, которые играли там, где вот мама работала на там заводе, получается, сильные игроки. Ты тогда не был сильно, как я понял, вовлечен, но в какой-то момент вовлекся благодаря вот другу, с которым начал конкурировать. Да, да. А как дальше? Как вообще ты тренировался? Что, где? Учитель, не учитель? Что?
Ну, в основном это были игры и разборы. То есть мы играли, разбирали. То есть ничего другого, собственно говоря, и не было. То есть вот мы играли с моим учителем Юрием Михайловичем Беляевым и разбирали, играли и разбирали. И так было там из года в год. И я не скажу, что это было плохо. Это самая основная форма для роста. Плюс, конечно же, чуть я стал постарше, я начал решать задачки. То есть вот это вообще достаточно... Ну, в какой-то мере для кого-то это противное занятие, да? Оно такое немножко монотонное. Плюс не все задачки легко получаются, да, ты сидишь, тратишь время, думаешь, решиться, не решиться, вот, страдаешь с этими задачками. Но тем не менее, когда ты понимаешь, что это, ну, там, первый момент это может немножко кого-то и раздражать, но чем дальше, тем ты привыкаешь и уже получаешь удовольствие от каждой решенной задачи и от продвижения вперед. И вот я решал задачки, это, конечно, сподвигло там к большому росту. Вот это мне было тогда, я уж чуть-чуть стал поосознаннее, мне было лет 11-12, и тогда были большие скачки в росте. Как раз я стал первым даном. И, то есть решение задач 100% – это прям путь к победе, к повышению мастерства. Занятие с учителем 100%. И, ну, игра, без практики тут никак. У меня это еще было вот в какой-то момент, там, ну, японские книжки, да, мы читали всякие разные, но у меня это было разбор партий. Вот я очень помню, как на меня повлияла книжка, ее в советское время у нас очень, ну, и сейчас, кстати, Паников Евгений Леонидович из Челябинска, он поставлял нам литературу, такой 200-300 книжек он делал тираж, Да, и выпускал эти книжки. И вот одна из книжек была «Девять партий Такемия Тё», Такемия Масаки и Тё Тикун. Эти мастера популярны сейчас, да? Такемия Масаки играет в космическое го. Это Санрансей, это все, вот, все про космос, да, про ходы на четвертую линию, про влияние. А Тё Тикун, особенно тогда, он был прямая противоположность. Он, они как будто бы сговорились. Один играл Хоси, второй играл Сан-Сан. И даже партии были вот такими, там, два Хоси. Тё Тикун специально ставит два Сан-Сана. Ну, я не знаю, специально, не специально, а два Сан-Сана. Да, и ты думаешь, а кто же победит? Вот этот, этот потенциал, да, и ноль очков. Или, или территория. Я считал, что против двух Хоси играть два Сан-Сана, ну, просто неправильно. Потому что у тебя всего лишь там навсего в углах по 5-7 очков, а потенциала нет вообще никакого. Вот. Но Тё Тикун своими партиями доказывал обратное. Он умудрялся эти партии выигрывать. И я вот как раз расставлял эти партии на доске. Причем это была мука в какой-то момент. Ты ищешь по 30 секунд номер, очередной номер хода, да? То есть ты не можешь его найти, не, потому что не понимаешь, где это может быть. Вроде обыскал все места, потом находишь. Ага, потом нашел соседний ход. Вот. И вот так я посмотрел. У меня где-то был уровень там, третьего Q, условно. Я посмотрел первую партию, расставил ее на доске. Расставлял, ну, может, часа, наверное, полтора-два. Ничего не понял. Такой думаю, так, что происходит-то? Я же как бы уже несколько лет играю в Go и вообще ничего не понял, что там происходит. Вот. И, а мне, ну, представь, там 11-12. Я через день к этому делу возвращаюсь. Не стал смотреть вторую партию. Опять ставлю первую партию. Выкладываю на доску все так же. И опять практически ничего не понимаю. Опять так же долго ищу ходы, да, как в первый раз. Вот. Uh-huh. На следующий день я третий раз эту партию выставил. И с третьего раза... Сколько раз нужно тебе повторить, чтобы ты понял, да? Вот с третьего раза я понял. То есть с третьего раза я уже начал понимать смыслы ходов этих мастеров. И поверь мне, это был просто колоссальный рост. Вот я получил как раз вот от тех партий. То есть три раза я смотрел одну партию там, в течение нескольких дней. Ну и начал понимать логику того или иного решения. У нас игра года это что? Это же диалог, это же общение. Каждый ход несет информацию. Ты должен просто научиться ее читать. Вот. Читать информацию, которую там делают девятые даны, да, что они подразумевали под своими замечательными ходами. Ну, если ты слабый, то это достаточно тяжело. Вот. И вот с третьего раза, глядя на то, как дальше происходит, и течет партия, я, конечно, не могу сказать, что понял, как они играют, да, но я как приблизился к какому-то некоторому восприятию. Я уже видел, какие ходы могут там нести какие последствия. Вот. И это был колоссальный рост.
Именно вот эти вот, получается, партии на тебя именно впечатление такое произвели, да? Как ты
говоришь? Да. Это было мощное впечатление. Еще один вот момент такой же могу сказать про колоссальный рост для себя. Это уже после Китая. Как раз я 2013 год, вот в том году в ноябре стал чемпионом России. И летом я тоже точно так же решал очень много задачек. Прям как-то... А ты знаешь, меня тогда еще так немножко обидели. Я приехал из Китая. Они... в Российской Федерации ГО появился спонсор, компания Polymetal. Они запустили серию турниров, в которых были такие достаточно приличные призовые, призовой фонд на то время. То есть это, я уж не помню, там 200 или 300 тысяч на турнире. Mm-hmm. Вот. То есть неплохие турниры, и был топ-8. То есть первую восьмерку звали, остальные играли в другом турнире. Вот. Ну и знаешь, думаешь, вот я же как бы только что тут обучался, да? Как же меня не позовут в первую восьмерку? Меня взяли и не позвали. Ну там по каким-то своим критериям они выбрали по предыдущим турнирам, а меня в половине предыдущих турниров не было. Вот. И как-то меня это так разозлило по-спортивному, что я начал активно решать задачи. И вот ехал, допустим, на работу еще, в метро решал, в общем, с утра просыпался пораньше. Для меня встать пораньше – это был просто вообще стресс. То есть я вставал в 7 утра, чтобы полчаса порешать задачки. Вот, и это дало успех, это дало результат. А плюс еще у меня была книжка, это возвращаясь опять к теме партий и разборов партий сильных игроков, у меня была книжка Лисы Доля. У него есть трехник, где он пока, в каждом томе по 3 партии. В книжке примерно 300 страниц. Вот. И, ну, чтобы ты понял, да, то есть одну партию он собирает на 100 страницах. Представляешь, 100 страниц диаграмм.
Ну да, 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 я представляю, да.
Вот. То есть это не там жалкие 5 страничек диаграмм, не 10, а 100 страниц диаграмм. На каждой странице может быть по несколько диаграмм. Ну, иногда там по одной, да, иногда по несколько каких-то вариантов. То есть там бесконечное количество вариантов. И это для меня было каким-то еще одним откровением, когда я понял, что вот эти мастера высшего класса, они все считают. Все считают. Начиная с первого хода, у них счет вариантов. И вот то, что я решал задачки, то, что я посмотрел на эту партию Лисы Доля, на все эти там сотню вариантов, да, которые он показывал, как он во время игры, что там он думал. Вот. Это было прям большое откровение для меня. Что там нету таких как бы каких-то ходов от балды, да, там все считается.
Вот. А какие конкретно ты задачки решал? То есть у тебя есть какой-то набор, не знаю, который ты рекомендуешь, или ты просто все подряд брал и решал?
Ну, мне больше всего нравится решать задачки на тесуде, это на изящные ходы, искусные ходы, да, вот такие. На различные приемы. Вот. Ну, приходилось решать задачи на жизнь и смерть. А порекомендовать что-то, ну, тут надо знать на какой-то, ну, как бы рекомендовать надо на какой-то уровень. Можно ко мне лично обратиться, допустим, после там, стрима, да, и, да, вот там, кому нужна подсказка, я напишу. То есть, опять же, важно знать уровень игры, я посоветую. Ну, есть прекрасные там китайские сборники задач, которые я привозил из Китая в свое время. Их можно найти. Есть сейчас корейские какие-то аналоги. То есть задачек от начинающего, они идут вверх. Для тех, кто хочет стать даном, это энциклопедия Тесудзи, двухтомник Госэй Гэна и...
Я понял.
Сигуэ Кинсаку. Просто волшебный двухтомник. Там просто колоссальное количество хороших задач. Те, кто хочет стать профессионалом, есть прекрасный двухтомник китайский, там порядка 10 тысяч задачек. То есть две такие книжки, в каждой книжке примерно по 5 тысяч задачек.
10 вот, тысяч задачек? Это такой, да, задачник?
Да, два таких задачника. Но там они понатырили часть у корейцев, часть прекраснейших задачек сложных очень они взяли у корейцев, ну, с разных уровней взяли. Вот. И те, кто, когда я вот уже жил в Китае, в Пекине, в школе именно, где обучаются на профессионала, они в свободное время решали вот эти задачки. Ну, там за год один том они могли прорешать. А задачки там, знаешь, такие лютые, лютые задачи. Можно и час решать одну задачу. Ну, некоторые там попроще. Да, там очень серьезные задачки. Из Пекина могу вспомнить историю. Вот мы приехали туда. Европейцы. Там был Тангили Калеве, который сейчас профессионал из Франции. Алиджи Парин, он тоже профессионал из Израиля. Йоханнес из Германии. Этот Матеуш Сурма, профессионал из Польши, да, был Артем, нет, не Артем был, Валерий Крушельницкий с Украины, Гриша Фионин и Ким Шахов, вот мой ученик из России, я тоже. Вот нас такая банда приехала учиться вот в эту школу. И нам подсунули какие-то задачки, то есть каждое там занятие они давали задачи. И мы на одной задачке сели и все начали решать. Что-то ни у кого ничего не получалось. А она с виду простая, то есть с виду там вариантов не так много. То есть бывает задача, и где очень много свободного пространства. И ты можешь каждый ход сидеть перебирать, да? А тут вот ходов не так много. И мы что-то решаем. Никто не может ее решить. И мы в итоге договорились, что тот, кто решит, мы его ведем в ресторан. И знаешь, через час, где-то там сидело 6 данов, да, 6-х данов, через час немец кричит: «Я решил!» Ну, мы его с удовольствием покормили китайской кухней, пригласили все его.
Обалдеть, круто, я... Продолжай.
Да, так что задачи бывают лютые, конечно.
Я просто знаю только вот самый большой задачник, это 3600 задач, такая книжка есть, а вот 10 тысяч я вообще не видел.
Да, есть такая китайская. Да, это все хорошие задачки, да, это все разные хорошие задачки. Этих задачников много. Тут, в общем, сложностей нет. Есть сложность так. Заставить тебя.
Ну да, это я понял, да, это всегда. С партиями то же самое. Так, слушай, тогда... Блин, вообще интересно, столько всего на самом деле можно, блин, говорить, обговаривать. Поэтому немножко чуть дальше-то продвинусь. В какой момент, где этот момент, когда ты перестал работать и стал заниматься только Go? Это вообще вот... Когда это было? Потому что ты, как я понял, в Китай поехал, вот когда ты был... Ты тоже работал, да. Получается.
Да, 10-11 год я уехал в Китай.
Да, и там была вот эта вот система, когда это не прям тренерская, где ты каждый день сидишь, как то, что ты рассказывал, а вот два раза в неделю.
Да,
ты, получается, там полтора года провел.
Да. Я два раза в неделю ходил вместе с двумя ребятами, там то два, то три ребенка, на занятия к своему учителю. Потом я начал... Вот мне, опять же, очень сильно повезло с моими сенсеями, с моими учителями. Лилиан тоже не брал с меня плату, а с другой стороны, я как бы тогда не работающий человек, мне особо как бы нечего было платить. Вот. А как-то его отблагодарить придумал, ну, хоть какой-то способ, да, благодарить это, я начал ходить на его занятия младшими группами и помогать ему их учить, то есть там, играть с ними партии, как спарринг-партнер, разбирать эти партии, да, то есть в какой-то момент это было два раза в неделю я сам занимался, потом я начал ходить на занятия вот этих младших ребят, там два раза в неделю помогая, ездил по всяким клубам, вот приезжаешь в какой-нибудь клуб, а я приезжал с другом, у меня там, все мои друзья, это из... в Китае, особенно уж из гошной тусовки. Большинство. И это все педагоги, преподаватели Го. Вот. И один очень хороший друг, Лао Джан, он говорит, вот в этом клубе, наверное, нет никого, кто тебя сильнее. Вот. И я сажусь с кем-то играть партию, сливаю. Вот. Приезжаем там в другое место, он говорит, здесь, скорее всего, нет никого тебя сильнее. Прихожу, опять кому-то сливаю. Я думаю, сколько таких людей тут? Вот, то есть постоянно кому-то сливаешь. Причем... А, потом в один из приездов, уже после, да, вот я играл с сильнейшим игроком миллионника одного. То есть вот Чэнду – это там город как Москва примерно, да? Там рядом городишко в провинции Дудяньен, но он очень известный, там древнейшее... В мире ирригационная система, ей 4000 лет, она ныне действующая, мировое наследие ЮНЕСКО. Ну, такой интересный город. И вот он, самый сильный игрок с этого города, тоже приезжает. Ну, мы что-то там уже пиво пьем, сели с ним играть. А он уже пьяненький, я еще более-менее, то есть я как бы особо тогда не пил, но вот выиграл. Хоть этого чемпиона этого города обыграл. То есть приходил в клуб, в какой-нибудь, в чайную, да, а чайные бывали в Китае разные, то есть есть чайные такие достойные, там цивильно все, а есть чайные, где ты приходишь, там на полу все в семечках, ну, в скорлупе, да, вот в этой, и все в дыму от сигарет. Там сидят эти ребята, играют в го, я думаю, ты такого никогда не видел. Вот они партию заканчивают, вот только они закончили партию, они все камни сдвигают, просто не глядя, черный, белый, они сдвигают это все на стол и сразу же начинают из этой кучи брать и начинают следующую партию. Мы к этому не привыкли, да? То есть мы все разложим по чашам, вот тут черная чаша, вот тут белая чаша, да? Они все в одну кучу и тут же начинают делать ходы заново. Харкают на пол там, да, курят во всем. Вот. Но в таких чайных тоже можно поиграть в го, найти себе хороших соперников.
Вот. Ну, это интересно, на самом деле. Там, может быть, еще и на ставке кто-нибудь играет.
Был знаешь, как-то вот на ставке почему-то мне не особо попадалось. Я знаю, что в Корее это супер популярно. Но в Китае, вот я не могу сказать, что я попадал в такие ситуации. Мне никто не предлагал. И я так особо не видел, чтоб играли на ставку. Вот. Так что не знаю.
Я понял. Ну, все равно это тоже такое получается.
Нет, уверен, что где-то это присутствует. А в этом плане, кстати, я вот долгое время не знал, но у корейцев, у корейских игроков Бадук достаточно подмоченная репутация. Вот я не знаю, в курсе ты или нет.
Что именно значит подмоченная?
Ну, подмоченная это вот там в Японии игроки го, да, то есть это искусство. Это игрокам го, это такие очень умные, там, хорошие люди, да, к ним такое отношение. Mm-hmm. Ну, там, может, играют там в основном сейчас пенсионеры, считается пенсионерская игра. И тем не менее, то есть репутация у игры и у игроков очень хорошая. В Китае точно так же. Если ты говоришь, вот я играю там в IT, они говорят, о, ты очень умный. Я, кстати, одно с другим не соотношу. И тем не менее, о, ты очень умный. Ну, потому что все-таки у IT позиционирование, что в Китае так вот считается для простолюдинов, обывателей, да, что это очень сложная игра. Вот. В Корее, если ты играешь в Бадук, то ты немножечко, возможно, жуликоватый парень. Потому что многие играют на ставке, и как следствие, а если ты играешь на ставке, то тебе же нужно заработать, тебе нужно перехитрить, тебе, возможно, нужно скрыть свой уровень игры, да, чтобы с тобой играли там на другой форе, или с тобой согласились играть на равных, а ты сильнее, да. То есть ты выкручиваешься, чтобы заработать побольше бабла на игре. Вот. И как следствие у игроков в Корее, ну, есть такой некоторый как бы мансик.
Вот. Я понял.
Я про это долго не знал, вот только несколько лет назад узнал. И если ты посмотришь, вот у нас Саша Денештейн все переводит часто корейские фильмы. И ну, я их, честно говоря, не смотрел, по-моему, никакой там «Камень», да, там еще какие-то фильмы,
да, много. «Кот Бога», это, да.
Да, «Бога», так это же все боевики.
Да, да, это мордобой прям
жесткий. Да, боевики, в которых есть Бадук. А почему, как это вообще одно с другим вяжется? Криминал такой и Бадук. Так вот, потому что у игры Бадук в Корее такой немножечко криминальная как бы репутация-то. Что там же жуликоватые ребята сидят и пытаются друг друга у друг друга деньги отжать.
Я понял. Слушай, а есть какая-то вот разница между вот тренировками в Китае и вот, допустим, сейчас как у нас тренируются ребята, которые готовятся к чемпионатам всяким крупным, то есть сейчас уже всякие, у нас же есть вроде наковальня и прочие там уроки, кто у Шикшина берет. Чем-то отличается сам тренировочный процесс вообще? Есть какие-то особенности в Китае? Или в китайских школах даже?
Тут надо как бы сразу же понять, кто сколько часов на это тратит. То есть все наше го, оно любительское. То есть мы не тратим по 10 часов в день, чтобы заниматься го. А китайцы, вот в той школе, в которой я был, они тратят, то есть они приходят в 9 утра, а некоторые приходят в 8 утра, начинают заниматься. а заканчивают в 9 часов вечера. Ну, там есть перерывы на обед, есть там час-полтора на сон, на какой-то релакс, да, а все остальное время они занимаются вычи. Причем я самое смешное, я не считаю, что это эффективно. То есть я не думаю, почему? Что это здоровая история. Ну, потому что вот для меня, на самом деле, поездка в 2015 году в плане роста мастерства, я не ощутил вообще никакого мастерства, повышения мастерства. При том, что я занимался 5 дней в неделю, иногда 6 дней в неделю, с утра до вечера. Вот ты удивишься. Вот с утра до вечера я занимался, и как-то не могу сказать, что я вырос. А вот те самые годы, 10-11, когда это было больше такой расслабон, я жил в удовольствии, там учил с утра китайский язык, а после занимался, там, иногда приходил на занятия. Вот тут понимание игры у меня выросло 100%. Я не могу сказать, что выросла тактика, но тактика не выросла, потому что я решал задачи. И вот только когда я вернулся в Россию, и меня начали щелкать по носу, да, а ты думаешь, блин, что происходит? Я же в Китае учился вообще-то. Меня не должны щелкать по носу. Они играли неправильно, но в тактике меня все равно переигрывали. Да? Там всякие наши Суртны, Кашаевы. Ну, зачастую, я не говорю, что каждый раз, да, но там каждый второй раз все равно все так же меня переигрывали. Вот. И я понял, не то что понял, а может понял, да, что надо над тактикой поработать. И после этого процент моих побед стал, конечно, существенно выше. И вот так и удалось стать чемпионом страны. Вот. То есть я не считаю, что заниматься там каждый день с утра до вечера по... Ну, смена деятельности тоже отдых, да, вот так по бесконечно. Вот, по крайней мере, у меня не было никакого драйва, там, страсти к этому всему. А если заниматься так понемножечку, удовольствие, мне кажется, это более здоровая история.
А на что живут тогда вот эти вот ребята, которые там с утра просто до ночи сидят? Или это их там, не знаю, кто-то оплачивает, и они просто вот как тренировочный процесс?
Это дорогое удовольствие, но это в основном детишки. То есть там поднимался, постоянно поднималась планка. То есть в какой-то момент можно было любым там, желающим сдавать экзамены на профессионала и становиться профессионалом. Но проблема была в том, что многие там достигали, там, им уже 20 лет, они все еще не профессионалы, и они никто в этой жизни. То есть они не получили даже школьного образования, потому что условно в 10 лет они пошли заниматься ГОС утра до вечера, да, и у них там 3, 4, 5 классов образования. Так же, как Лисидоль. Лисидоль же школу-то не закончил, он же после, там, будучи сильным игроком.
Ну, Лисидоль состоялся все равно как игрок очень неплохо. Да,
он же школу не закончил. Наш Саша Денештейн, у него же нет высшего образования. Он после школы сразу же поехал в Корею и занимался профессионально бадуком. Вот. Mm-hmm. У него тоже нет высшего образования. И у многих сильных игроков, точнее, мало у кого из сильных игроков есть высшее, ну, из профессионалов топовых есть высшее образование. Вот, и в этом плане в Китае там не было лимита, потом сделали лимит, что если тебе 18 лет, старше, тебе 18 исполнилось, то ты уже все, как бы свободен. Текай из школы, иди занимайся там учебой, ищи себя в другом деле. Здесь не очень получилось. Может быть, это жестко, да, но с другой стороны, как бы непонятно, что хуже. Так хоть тебе дают там пораньше шанс перепрофилироваться, да. Вот. А потом эту планку сместили, по-моему, до 16 лет. Не уверен 100%, но, по-моему, до 16 лет сместили планку. Если ты до 16 не стал профессионалом, то тебя из школы просят. Вот, но так вот прям категорично я не буду тебе говорить, но по-моему это так.
Ну это, наверное, как любой спорт высших достижений профессиональный, там же примерно ну, такая конечно, же история. Если ты к какому-нибудь к олимпиаде готовишься, ты тоже пофигеешь там.
Да. Ну и занятия, ты знаешь, это очень дорогой процесс учиться вот в этих школах. То есть они все, как это происходит, все вот эти ребята, съезжаются в Пекин где-то в возрасте там 8-9, ну, редко 8, скорее 9-10 лет. Съезжаются самые талантливые, у которых на местах в их городах есть хороший успех, они там достигли 5-го дана, ну, 5-го китайского дана, он немножечко послабее, чем наш, но 5-й дан может быть совершенно разный. Вот. То есть они достигли вот этого там какого-то приличного уровня к 10 годам и подают амбиции. И часть из тех, которые рискнула, она просто говорит: окей, я поеду заниматься этим делом профессионально. И едет в Пекин, едет Ханчжоу, по-моему, провинция есть, где занимаются там с утра до вечера в нескольких школах. Может, еще где-то есть вот такие школы. Вот. И там они начинают вот именно вот такой путь суровый, с утра до вечера, чтобы достичь этой цели. Стать проще.
Я понял.
И помимо того, ты знаешь, что самое интересное? Ну, вот еще до искусственного интеллекта. То есть ты занимаешься там с этими профессионалами с понедельника по пятницу. Суббота-воскресенье, у тебя суббота – день самостоятельных занятий. Ты приходишь в эту же школу и сам сидишь, решаешь задачки или там можешь с кем-то играть. Это вот день самостоятельных занятий. Mm-hmm. Вот. А воскресенье – типа выходной. Вот. Но эти ребята, у которых и была возможность, они еще брали уроки с профессионалами. Вот в эту самую субботу они бежали к профессионалу, платили ему условно там 10 тысяч рублей за урок. Ну, это я на наши деньги перевожу. Ну, кому-то там чуть поменьше, да, и занимались дополнительно. То есть они за сами занятия платили, за проживание в этой школе платили, да, за еду платили. А так как это маленькие дети, то зачастую они же не останутся сами по себе. Они платили, с ними ездили еще мамы. То есть мама едет с ребенком, папа там сидит в своей провинции, работает. Мама едет с ребенком, и там с сентября по январь до китайского Нового года она живет с ним, снимает там комнату, либо общежитие, либо там квартиру какую-то, да. И все, вот папаша работает, оплачивает занятия, оплачивает съем, еду, а эти ребята учатся. И все поставлено на то, что они должны стать профессионалами. Вот. Но я тебе скажу, что достаточно так сурово. Вот. Ну, я тебе рассказываю конкретный пример, вот там, допустим, ребенка, которого я знаю в нашей провинции. Ну, и он не единственный. То есть это классическая история. Но вот наш мальчик стал профессионалом, за которым я следил, с которым там, мы поддерживаем какие-то там отношения с мамой, с ними. Он из нашей провинции Сычуань, из города Чэнду. Он начал играть при мне, то есть я его заметил там где-то в мае, он выиграл там детский турнир, ему было 6 лет. Вот. Потом он начал учиться у моего учителя, я вот с ним играл там на 8 камнях форы, потом там, на 7, на 6 камнях форы. Потом я уехал из Китая, мы с ним сыграли там на 2, на 3 камнях форы. Потом вот в этой школе в Пекине мы сыграли 2 раза на равных. Он один раз выиграл, один раз проиграл. Чудом проиграл, мне просто повезло. Mm-hmm. Вот. Ну, а потом через пару-тройку лет он стал профессионалом. Вот я как раз был в тот момент, когда он на этом турнире профессионалов один из первых стал профиком. Ну, турнир с званием профессионалом. Там 20 человек становились профессионалами, и он был номером 5. То есть как только ты выигрываешь какое-то количество побед, тебя исключают из турнира, потому что ты все, ты уже профи. Вот. И он был там один из самых сильных в этом турнире, стал профиком. Сейчас он где-то 4-5 профессиональный дан.
Что-то изменилось с момента появления программ этих тренировочных ботов?
Конечно. Ну, во-первых, те же самые вот эти китайские ребята, они перестали брать уроки по классическим способам. То есть они перестали играть, а потом разбирать. А чаще стали, и там они играли свою партию, они просто стали играть с профессионалами, или только разбирать. То есть уже как бы есть возможности сэкономить. И на самом деле вообще сейчас можно учиться уже во многом по компьютеру. То есть mm-hmm. сидишь, играешь, сидишь, разбираешь партии с искусственным интеллектом. То есть это, конечно, большое подспорье, с одной стороны. С другой стороны, что-то тут пропадает. Вот, пропадает здесь, конечно, что-то.
Человеческое, ты имеешь в виду вот этого, да?
Да, что-то человеческое пропадает. То есть это уже не искусство, которому ты сам сидя там медитируешь, да, что-то изучаешь. А ты подсматриваешь, ну, я не знаю, как бы, я не могу сказать, что искусство пропадает, но то, что ты, это получается, ты просто сидишь и качаешь мышцу, да, в классическом тренажерном зале, вот, там, 100 раз посидел с компьютером, там, что-то разобрал, посмотрел. Ну, опять же, не у каждого это все получится. Не каждый это сможет, да? Это все равно своя голова же нужна. То есть компьютер же нам не рассказывает, почему.
Ну да, да.
Свой собственный анализ должен быть. То есть это все равно не всем дано. Но что-то пропадает однозначно.
Слушай, хотел прямо вот уточнить немножечко. Вот вспомнил вопрос. То, что мы обсуждали, вот ты говорил уровни, когда вот ты был еще подростком, там первый дан, второй дан. Эти данные, они как-то коррелируют вообще с тем уровнем, который сейчас есть вот в РФГ, вот в этой системе? Как-то вообще они что-то слабее или хуже, или, не знаю, или сильнее, или наоборот? Как вообще коррелируют те уровни, которые ты называл, когда ты был подростком во времена СССР, с тем, что сейчас вот в РФГ принято?
Слушай, ну я думаю, что на уровне мастерских вот этих данов, да, система примерно так же работает. То есть сильно ничего не изменилось. Трава не стала зеленее, или она не была зеленее. То есть там третьи данные, которые были раньше, и третьи данные, которые сейчас, они примерно так же играют. Вот. Конечно, в целом стало больше сильных игроков. То есть у нас стало больше там, шестых данов среди молодежи. То есть им и как бы омолодел состав сильных игроков. Если раньше это там было в какой-то момент там, 40 лет, 50 лет, да, то сейчас это 20 лет, 25 лет. И уже такой ветеран тут, кажется, Александр Динштейн. Да?
Ну, он да, уже
ветеран, да. Хотя он, по-моему, 80-го или 81-го года. То есть он достаточно мало, может, сколько там, 40 с копейками. Так вот он уже на этом поприще, ну, как бы, по сравнению с остальными, выглядит прям ветераном. И я уже подхожу к этой когорте. И уже на Илью Шикшина смотришь, среди остальных, он уже такой, как бы, совсем, совсем не молодой. Среди там, Каймина, Черныха, Муромцева, там, Савы Мезина, там, Егора Лаврова. Да? То есть состав существенно омолодился. Вот. Ну и это как раз показатель того, что в целом
Гор развивается
у нас, потому что это здоровая ситуация. Нездоровая ситуация, когда 40-летние могут выиграть там, самый сильный турнир страны, или там, даже 30-летние. То есть в Китае это невозможно, чтобы там 30 и 40 лет, и ты получил какой-то кубок сейчас. Mm-hmm. Потому что не хватит здоровья. То есть мозги. Мы же не говорим, что в 40 лет ты становишься тупее. Просто не хватает выносливости. Вот. И в какой-то мере, может, мотивации, да? То есть у 20-летнего, конечно, мотивация совсем другая, чем у 35-летнего.
Ну да, да, да. И сам образ жизни, в принципе, другой.
Один и сам образ жизни. То есть ценности меняются, приоритеты меняются. С одной стороны, а с другой стороны, просто не хватает здоровья. То есть там сыграть эти партии серьезные, там, две партии в день, и этот там, турнир из 5 дней, например. Ну, он очень энергозатратный, то есть прям это достаточно тяжело. То есть нужно иметь выносливость. и у молодых больше шансов. Если мы посмотрим на чемпионат, на чемпионов мира всех, это 20, ну, текущих, да, это 20-30 лет.
Ну да. Вот. Слушай, кстати, вот хотел уточнить по поводу сейчас рейтинга, пока не забыл. Вот у нас во всех сравнительных таблицах Китай, ну и в принципе как Япония, у них почему-то по сравнению с рейтингом РФГ ниже уровень пишется. То есть условно наш какой-нибудь дан, это может быть какой-то там третий дан, там типа на...
Китайский.
Китайский, да. Только это что? Это кто? Это, что это вообще за рейтинг-система? Это какие-то любители, какие-то профессионалы? Или это действительно вообще так? Просто у них потом... как там врываются они в профессиональную лигу или еще куда-то, там, в НСА, как это вообще, почему так? Если они действительно все такие крутые, по сути, когда молодые, и играют намного сильнее ну, там, наших ребят, но тем не менее, если смотреть просто рейтинг РФГ, то вот такая вот неразбериха получается. Это из-за чего вообще, как ты думаешь?
Ну, и это просто разные шкалы, то есть разные как бы системы вот этих...
Оценивания.
Темы оценок, да, то есть это не значит, что наша плохая, или не значит, что там наша хорошая. Это значит, что просто разные системы оценок. Даже у нас с Европой немножечко отличаются там в разных на разных диапазонах уровень игроков. То есть, допустим, на если взять там второго российского Q и второго европейского Q, то я бы поставил на европейца. Например, да, то есть среднестатистический второй Q в Европе должен быть посильнее. И дан тоже должен быть посильнее. А у нас с китайцами, это у них просто совсем другая система. Мне она очень нравится. То есть самые успешные ребята, ну, первый дан это что такое? Это черный пояс, да?
Ну, да.
Если так взять единоборство, это черный пояс. И самые сильные ребята, вот тот же самый вот, тот мальчишка, про которого я тебе рассказывал историю, его зовут Джен Цайсян, очень такое веселое имя, если перевести с китайского, он после первого года как раз-таки на турнире получил, то есть он в сентябре начал заниматься, в мае он стал первым даном. Ну, 6-летний ребенок. Для России это, конечно, нонсенс, и мы бы никогда не сказали, что... Ну, и он российским первым данным бы не стал. Просто у них другая, другая система. Они считают, что... ну, как бы, они присваивают больше данов. То есть там, легче стать этим первым данным. Но эти первые данные разные. Наши первые данные такие были суровые, матерые, как бы выращенные на российском климате, да? У них там более... Вот, у них данные, дан получить легче, а с другой стороны, я не вижу в этом проблемы. Это ж классно, ты там чуть пониже позанимался условно, да, и ты первый дан, ты уже можешь в школе сказать, я первый дан, я чего-то достиг. У нас до первого дана ползи-ползи, не доползешь. И с точки зрения популяризации, китайская история, она более, ну, мне кажется, более способствует... Да, она способствует популяризации. То есть достичь успеха в виде вот этой, как бы, вот этой конфетки, да, которая висит, типа, вот я первый дан. Вот достичь успеха в Китае легче. И всем рассказывать потом, я первый дан, я мастер. У нас есть это... как один из показателей там, спортивных, это мастер спорта, да, вот, КМС там, и так далее. У них я про такое не слышал, но вот у них там эти данные. Ну, вот дан получить легче, это же здорово. Мне кажется, это просто круто.
Ну, да, я тоже так считаю просто. Поэтому я боюсь просто, когда смотрю, там, первые данные РФГ, это
жесть. Это уже такие должны быть монстры, да? Вот у нас, чтобы быть первым данным, ты уже должен быть там просто... прям из года в год заниматься, то есть это достаточно нужно большой путь сделать. В Китае это намного меньше путь. И в Японии, кстати, так же. То есть системы другие. И легче стать этим первым даном. Мне кажется, это здорово с точки зрения...
Так в Корее вроде то же самое, да?
В Корее не знаю.
В Корее не знаю. Вроде.
Может быть, да.
Так, смотри, я сейчас сразу тебе просто скажу, если вдруг тебе надо будет там примерно убегать, ты сразу скажи, чтобы там у нас было примерно хотя бы 15, чтобы я тебе задал вопрос.
Хорошо.
Были в курсе. Вот. Так, да, соответственно, следующий вопрос, это продолжение того же вопроса, на который мы еще просто не успели ответить, потому что очень много интересного. Так в какой момент ты перестал работать и стал зарабатывать только Go? Это когда это было? Вот прям ты в какой-то момент резко решил, и все. Ты приехал с Китая, да? И что дальше?
Ну, ты знаешь, резко решить – это как раз показатель развития нашего Go. Представить себе это там в начале, в нулевых годах, да, что ты взял и резко решил зарабатывать на Go. А как вообще? Где инфраструктура? Кто знает вообще про эту игру, да? То есть было совершенно непонятно, как на этом зарабатывать там, в нулевых годах. Кто пойдет к тебе? Почему за обучение игре Go кто-то будет платить деньги? Расскажи мне, пожалуйста. Вот в то время это было совсем не очевидно, что за это надо платить. Вот. И когда я пересаживался на эти рельсы вот, в 2011, ну вот я в 10-11 году жил в Китае, наверное, в 11-12 приехал, вот в 11 где-то, наверное, приехал в Россию, или в 12, я уж не помню, на стыке, наверное, годов. И зарабатывать как-то надо, я пошел работать, тут уже не по своей специальности, а как бы с учетом знания китайского языка, я решил, что поработаю в закупках. Вот там, в закупках с Китая занимался, то есть знание языка применял. Вот, потом в логистике. И в какой-то момент стал... то есть, причем я работал с утра до вечера стандартно, да, и вечером преподавал Go в нашем центре лидер два раза в неделю или три раза в неделю, а потом дополнительно этим же самым детишкам дополнительно давал частные уроки. Каждому еще там бегал, домой занимался. У нас был такой очень мощный костяк, ну и в те годы... ну, если про успехи так говорить, то возьмем там 13-й год. Дети из лидера заняли первые 7 из 10 мест на чемпионате России, да, на первенстве России. То есть как бы конкуренции не было вообще. Мы настолько были на голову выше всех, причем не только в России, но и в Европе. То есть вот мои ученики, ученики моего отца, мы приехали на чемпионат Европы в 13-м году, на первенство Европы, и заняли... 5 мест из 10 на чемпионате Европы. Причем 2-е, 3-е, 4-е, 5-е и, кажется, там 7-е или 8-е были наши воспитанники. Вот. И это говорит о том, что был такой мощный костяк. Это вот тот же самый Ким Шахов, Мезин Сава, там Добрицын, еще чуть раньше был там Глушко, Худалеев Артем, Валера Кулешов. Там прям один за другим ребята шли. И я еще не всех назвал. Там и дальше есть ребята, вот, которые все выигрывали эти турниры. И мы с ними дополнительно занимались вот после работы. Вот я после работы еще шел к ним заниматься Go. Вот. И это было, то есть, допустим, в 6 заканчиваешь работать, 7 ты у одного ребенка, ближе к, ну или там чуть пораньше, да, ближе к 8, 6-7, к 8:30, наверное, у другого, в 10 заканчиваешь и бежишь домой, или в 9 заканчиваешь, бежишь домой. Вот так у меня два урока еще вечером было. То есть рабочий день был совершенно ненормированный, по 11-12 часов я работал. Вот, потом в какой-то момент я ушел на полставки на основной работе. И еще там через год, наверное, вообще уволился. Тогда, это уже был, наверное, 15-й год, что ли, 15-16. То есть я тогда уже больше занимался, в том числе, и организационной деятельностью по федерации, по Московской федерации Go, возглавил Московскую федерацию Go. И уже вот как бы полностью пересел на эти гошные рельсы.
А вот это, слушай,
основной доход по-прежнему был это преподавание, то есть там федерация, это была расходная часть семейного бюджета, скажем так, а основное это все равно было преподавание.
А это клуб-лидер, это ж ты его сделал? Или кто-то другой? Я просто не очень понимаю.
Клуб-лидер – это вообще государственное учреждение. Сейчас оно относится к Воробьевым горам. Так было не всегда. То есть это детский центр дополнительного образования. То есть это не спортивный центр. Тут нет как бы нацеленности на спорт высших достижений, а именно образовательная составляющая. И то, что у нас в этом центре вот такие спортивные результаты, это здорово, но для центра, ну, как бы с точки зрения там каких-то таких пиарных историй, это здорово, но это не так котируется, как в спортивных секциях, где за это там добавляется тебе оклад, там, зарплата и так далее. То есть так как здесь все-таки функция это образовательная, а не спортивная, то акцент все-таки делается на образовательную составляющую. Вот. И он государственный, то есть нам оплачивают работу государства, а дети приходят в эту секцию бесплатно. В Москве это так.
Понял. Блин, интересно. Слушай, а да, говори, ты что-то хотел добавить.
Ну, это, конечно, там и оплаты, они государственные, они существенно, ну как, не существенно, но все-таки меньше намного, чем те же самые частные занятия, которые проходят. Вот, и сейчас у меня практически нет часов в этом центре, то есть я уменьшил свою нагрузку там, вот сейчас у меня там всего лишь 4 часа. А если говорить про то, как кто основал наше отделение ГО в этой секции, то это мой отец Владимир Евгеньевич Санкин, то есть в какой-то момент он переехал в Москву, ну, они с мамой переехали в Москву, и он вообще сам тоже математик, программист, закончил Новосибирский вместе с мамой университет, ну вот они, а папа потом в какой-то момент начал заниматься ГО, можно сказать, мое хобби тоже стало и его частью жизни, вот он прекрасный, один из лучших, может быть, лучший преподаватель в России для начинающих.
Ничего себе. То есть он прям по детям или именно прям на начинающих любого возраста?
Именно дети. Ага. То есть он просто мастерски готовит детей, доводит их до определенного уровня, делает это быстро, эффективно. И не единичные случаи, а достаточно массово. А дальше уже помогаю я. Сейчас у нас еще есть в центре лидер Михаил Поваляев. Сейчас у нас 3 педагога. То есть у отца начинающие, продолжающие у Михаила Поваляева. И самые сильные уже у меня. В идеале, конечно, нам еще иметь профессионала. Я давно мечтаю, чтобы у нас появился профессионал восточный, с Востока, который бы брал самых сильных себе, это было бы просто фантастика. Но пока это не так легко организовать, скажем так.
Ну, то есть он сейчас до сих пор, и ты взаимодействуете вот именно в этом центре лидера?
Да, в этом центре. Ну, я сейчас уже меньше. Видишь, ты же меня спросил, чем я сейчас больше занимаюсь. Да? Вот я сказал, что организационной деятельностью, чем преподаванием. Но, тем не менее, это тоже...
А что ты сейчас организовываешь?
Слушай, у нас федерация московская, то есть вот всякая активность федерации, так или иначе, о ней нужно думать, в том числе и соревновательная. Но соревновательную сейчас у нас взяли в основном семья Каменных, это Михаил, Марина, вот они проводят большинство московских турниров. У меня только, наверное, Кубок посла Китая остался самый... За эти 5 лет он стал самым массовым турниром в России, самым большим, самым ярким. Вот. Приглашаю всех. Он пройдет, традиционно проходит осенью. Последний год он проходил в 5-звездочном отеле «Солюкс», который буквально открылся там только-только. И вот потом в этом же отеле жил Си Цзиньпинь, глава Китая. Вот не так давно это было, да.
Когда он приезжал, получается, я понял.
Вот, ну, а деятельности всякой там, всякой много. Это проведение каких-то мастер-классов, помощь в создании каких-то клубов, открытие там секций в школах. Вот там на той неделе я общался с одной из школ в центре Москвы. Надеюсь, у нас в сентябре начнутся занятия. Ходил на радиостанцию, выступал там, рассказывал про нашу замечательную игру, да, то есть всякая деятельность, ее достаточно много.
Ну, это в основном получается такая популяризаторская и организация турниров, правильно? Потому что все остальное берут на себя какие-то другие там тренера уже и...
Ну, у нас целая команда, это же не я один все делаю.
Давай тогда смотри, если уж про команду, ладно, давай же начнем сразу про федерацию. Я хотел спросить про федерацию, потому что, получается, ты мне сейчас сказал, что у тебя еще была Ижевская федерация. Это была, ну, вот после нее была Московская федерация или вот еще что-то было, еще какие-то федерации?
Мы когда мы переехали, ну, была Ижевская, потом из Ижевского 2 года космических войсках, там я не создавал никакой федерации. Мы переехали в Питер, а в Питере поляна уже была занята. Там три друга, вот я, Промыслов Иван, Алексей Клубуков, мы переехали в Питер, а в Питере у нас еще тоже друг детства как раз с наших всех этих детских турниров, это Леша Син. И вот мы вчетвером создали федерацию ГО Ленинградской области. Питерская была, поэтому мы создали Лен области. И, ты знаешь, она успела заявить о себе. Мы провели чемпионат России среди женщин. Мы провели Кубок России, на который приезжали профессионалы из Китая, 9-й данный. Он, кстати, был еще этапом там, европейского турнира. Приезжали финны, приезжала француженка, ну, семья. То есть такой был очень такой, знаешь, достойный турнир. Как мы еще засветились-то? Ну, сами где-то на турнирах поездили. Вот в Пекин съездили, там, в Голландию съездили. Ребята проводили чемпионаты Ленобласти, кубки, во Всеволожский клуб открыли. То есть это было не фикция.
Ну, я понял, да.
Мы реально что-то делали.
Много чего сделали.
Мы же большие любители игры ГО с детства все. Поэтому это все не на бумажках было, а на деле. Вот, а потом я уехал, и на самом деле с этого момента, можно сказать, федерация чуть-чуть подсдулась Ленобласти или сдулась совсем. Вот, а я уехал в Китай, а после Китая вернулся в Москву. В Москве на протяжении 10 лет или 11 лет тянул Московскую федерацию ГО Александр Антонович Гулевич, наш ветеран. Вот, и он, у него подход был такой. Все сделаю сам. Все сделаю сам, зато хорошо, да, вот. И он практически всю федерацию тянул на себе. То есть детским ГО занимался отец. Ну, еще, естественно, были тренеры, да. Но в основном детские мероприятия проводил отец. Это вот Гран-при Москвы стала очень популярная серия турниров. Она живет и сейчас. Рустам Исхатович принимал какое-то участие в создании этого гран-при, это серия турниров детских. Вот. Ну, а вот все взрослые турниры проводил Гулевич, причем настолько он, то есть ему было под 70, он сам приезжал, привозил комплекты, эти комплекты разгружал. Представляешь, сколько нужно терпения?
Я представляю, да.
70 лет, ну там 65, да, 70 там, лет. Он сам эти коробки, они же тяжеленные. Но он брал тележку, перекладывал. Но это, конечно, то еще удовольствие. Потом, когда я возглавил федерацию, я занимался этим удовольствием. Ну, знаешь, это самое раздражительное в организации турниров. Ты несешь очередную коробку и думаешь, блин, ну, Вот. А самое смешное, что это у меня не исчезло. То есть я гом-магазин, да, я периодически перекладываю эти коробки.
Как магазин называется? Гом-магазин?
Сан-Сан.
Сан-Сан?
Ага, все, я понял. Вот. У меня там достаточно большое количество сейчас и корейских комплектов. И в какой-то момент что-то приходится тягать на себе. Вот. И это удовольствие не самое приятное.
Блин, ты вот упоминаешь так-то одно, второе, третье. Мне прям сразу хочется спросить про одно, второе, третье. Это бесконечно так можно разговаривать, ё-моё. Вот мне теперь хочется спросить, откуда ты там наборы, значит, берешь, производишь или покупаешь? Потом вот мне хочется про федерацию спросить.
Это целый интересный. Мы с тобой, кстати, на эту тему уже начинали говорить. Помнишь, я тебе говорил, что точка входа у нас достаточно
такая. Да, я понял. Дешево.
Что вот эти комплекты для начинающих в советские времена были, а сейчас, ну, в какой-то момент их не было вообще. Сейчас этот вопрос потихонечку решается. Я тоже хочу к этому делу подключиться. Ну, то есть есть уже комплекты 13 на 13, есть какие-то корейские камни более бюджетные, кто-то закупает там китайские камни. Я, честно говоря, не люблю, ну, я имею в виду такие совсем уж пластиковые, да. Я стараюсь, ну, совсем какашку у себя не держать. То есть, ну, вот, я долго переходил, долго не хотел покупать, ну, закупать корейские камни уменьшенного диаметра, там, где камней недостаточное количество. Там диаметр меньше, камней меньше, но типа на большой доске играть можно. И мне прям противно было продавать эти комплекты, потому что, ну все-таки это не классика. Но ты знаешь, вот противно, а люди берут. Вот они голосуют. Люди голосуют деньгами так, что вот они хотят такой набор. И, ну, я понял, что да, деньги все равно имеют большущее значение, и люди голосуют вот таким образом. И начал покупать эти комплекты тоже, продавать. И потихонечку подстраиваешься, да. Ну, потому что вот точка входа должна быть достаточно низкая, порог этот должен быть низкий. Камни, доски у меня все время были чешские. Чешские доски, там хорошая очень фабрика у Владимира Данека. Вот. И я прям не принимал российское качество. У нас не умеют. Даже сейчас все наши доски, они уступают чешским. Вот. Ну, в какой-то момент мы там в Ижевске сами производили доски, но они все равно уступали чешским. Вот. Но сейчас, вот ты знаешь, посмотрел я там и в Питере парень один начал выпускать не самые плохие доски. Еще там один, второй. Я понимаю, что как бы тоже эту нишу надо занимать. И вот сейчас у меня на подходе наши нормальные доски. Причем, знаешь, уже качеством прям не стыдно. Я скоро об этом буду прям трезвонить, везде об этом писать. У меня такие доски из бука сейчас фантастические. Не из бука, из дуба. Уже сделаны. Сейчас тут в Подмосковье. В Сибири я нашел мастера, который делает чаши из дуба. Он сделал дизайнерские чаши. То есть у него свои чаши, они как бы совсем не для го были. Я ему сказал, ну сделай крышки. Он сделал нам крышки разного формата, вот буквально недавно отфотографировал. Вот. Говорю, ну сделай наши чаши для го. Он говорит, не хочу. Вот я его убедил сделать чаши под наш формат, именно вот как бы классические гошные чаши. Сейчас жду партию, вот появятся наши чаши. А знаешь, прям вот чувствуешь, что как бы ты как будто бы ты сидишь их и точишь, как будто бы ты занимаешься производством. Ну, прям очень приятно, что у нас, что мы можем тоже на этом рынке как-то делать что-то достойное. Вот у меня сейчас скоро будут доски вот в эти выходные из бука. То есть мы все время, я даже чешские доски из бука покупал, но они были там толстенькие, да, 3-сантиметровые, но они были все равно шпонированные. То есть они, ну, это не натуральное дерево, то есть там все равно шпон. А вот у нас доски, прям настоящие буковые доски. Еще сделали доски из граба. Есть у меня опытный образец.
Это что такое вообще?
Граб – это тоже дерево. Считается самая твердая порода, которая есть, которая произрастает в России. Она такая тяжеленная доска. Вот у меня сейчас будет первый пробный экземпляр. А самый кайф в том, что мне помогает в этом человек, разбирающийся в дереве, раз. Эстет 2, то есть он себе покупает хорошие дорогие наборы там, по шахматам, по всяким настолкам. И он сам лично делает разметку, рисует разметку. Представляешь, это ручная разметка. То есть это не заказал какую-то там шелкографию, и вот тебе компьютер все напечатал, да? А ручную разметку, как это делается в Японии на дорогих досках.
Ну, не катаны, вот. Надеюсь, или чем-то ножом?
Не так. Но, тем не менее, это все равно очень и очень круто. Ну, и чувствуется в этом, понимаешь, в этом есть искусство. Вот мне хочется такой доской играть. Это не просто какая-то там... Кому-то нравится лазер, но я считаю, что это как бы полная фигня. Вот взял лазер, заказал. Мне вот доски из лазера с разметкой лазера мне очень нравятся. Они самые дешевые, их легче всего изготовить. Ну и я буду такие, вот уже сделал там тоже опытные образцы. То есть, в общем, в плане магазина я тоже развиваюсь. Понимаешь, да, тут тоже есть там целое поприще, куда развиваться. И тут даже как бы интересно не только финансовая составляющая, но еще сам путь этот развития, что мы тут занимаемся импортозамещением, не будем деньги отправлять в Чехию, сами будем работать с этим замечательным деревом. И вот сейчас досочки будут хорошие, досочки 13 на 13 я тоже хочу деревянные, чаши у меня будут хорошие. Вот. Ну, а есть самый люксовый вариант – это у меня японские комплекты. Я заказываю из Японии ракушку, дорогие камни, вот эти ракушечные, да, чаши и доски. Но тут уже комплекты, конечно, кусаются. То есть каждый второй себе позволить не сможет.
Кстати, вот сейчас вопрос в тему. У нас в чате совсем недавно обсуждали вопрос, как ухаживать за ракушками и хамагури. И мы вот нашли пост какого-то человека, который в перекиси водорода, если они желтеют, ракушки, получается, отстаивал. Они белеют, потом ты их сушишь и можешь воском натереть, чтобы они блестели. Это реально так? Или как-то надо по-другому ухаживать за ними?
Слушай, я вот тут вот эту тему я еще так досконально не изучал, говорить не буду. Знаю, что постил на эту тему Александр Динштейн, у него можно посмотреть. Но тема актуальная, то есть ракушки действительно темнеют в какой-то момент, желтеют, да, и их нужно обновлять. Вот. Чуть, может быть, попозже.
Я понял, да.
Так, я тогда дойду до этого вопроса.
Так, другой вопрос. Я просто удивился, кстати, что ты вот рассказываешь про вот Чехию, еще прочее. Я что-то подумал сначала, что, учитывая твой бэкграунд китайский, то я думал, что-то будет связано с фабриками из Китая. Там, неужели там плохие или дорогие просто логистика, там доски все вот эти? Или там они вообще на клеенках играют, что вот прям чисто спорт-спорт?
Когда я жил в Китае, у меня дома был комплект, если на рубли перевести, он стоил 100 рублей. Ну, примерно. Причем доска, мне дали доску, она была, ну, мало того, что она стоила 100 рублей, да, вместе с камнями, так она еще была вся изрисована каким-то мальчиком, ручкой. Причем так, знаешь, не плотненько, так хорошо изрисовано. И сначала глаза это рябило, но как только ты сделаешь несколько ходов, ты перестаешь это замечать. Вот. Так что на комплектах я играл разных, и на самых дешевых тоже, и убитых. Вот. А насчет китайских, живя в Китае, мне очень нравилось играть на камнями Юнзы, вот этими, это провинция Юннань, поэтому Юнзы.
С плоским дном.
Да, плоский с одной стороны. У них есть эффект, про который никто не знает, мало кто знает, что во время разборов, вот в тот момент, когда заканчивается основной вариант и начинаются разборы, они эти камни переворачивают. То есть вот эти как бы дополнительные варианты, которые они там сидят и смотрят, да, это уже перевернутые камни. И ты в любой момент понимаешь, что вот это до этого момента это основные камни из партии, да, а вот этот вариантик, а вот это камни из варианта. Это один вариант, там, вот это второй вариант. Да. Вот.
Визуально отличается. Визуально отличается. Да. Такие же, кстати, такая история была показана дух игры, то есть вот это китайский ремейк Хикару и Го, там как раз-таки персонаж играл такими камнями, он тоже переворачивал их.
Ну, вот во время разборов переворачиваю, да, это принято. А, ну, там самые китайские популярные доски, это бамбуковые. Вот мне, я тоже закупал там в Китае комплекты. Мне повезло, то есть я в какой-то момент купил там больше 100 комплектов, да, досок и камней. И мне доски пришли нормальные. Но если ты не попадешь, то эти доски начнут рассыпаться. То есть этот бамбук, он из маленьких таких длинных реечек сделан, доска. И эти реечки, когда сохнут, ну, они все как бы...
Я понял.
Ссыхаются, и у тебя получается... Да, у тебя получается не очень красивая история. А я не хочу продавать людям ну, то, в чем я не уверен. Потом, ну... Краснеть не хочется. Поэтому я перестал вообще покупать китайские камни. А камни покупать одни тоже не подходит, потому что камни юнзы, они чуть больше диаметром, и они уже не так комфортно ложатся на наши классические, на наши доски. То есть бамбуковые доски, они чуть другого размера, потому что камни другого размера. Вот. И получается, одни лишь камни продавать, они не уместятся. Вот если ты рядочком выложишь там, даже 10 камней, они уже не будут помещаться на классическую доску. Ага. Вот. Поэтому по факту я отказался от японских от китайских наборов из-за вот этих проблем потенциальных с качеством. Не хочется я людям понял. Предлагать какой-то Г.
Я понял. Эстет. Хочется
Не то, что... Ну, как-то, знаешь, ну, репутация. Ну,
я понял, я согласен. Я, типа, понимаю. Же,
да, наше искусство. Представляешь, чемпион России продает всякий хлам.
Ну, да. Это грустно. Не очень, да.
Грустная история. Этим видом спорта, этим видом искусства не хочется заниматься. Не захотелось бы, я думаю, многих. Ну, в общем, это, знаешь, подозрительно.
Кстати, чуть не забыл по поводу, ты говоришь, видами искусства. Самый популярный у нас вопрос в чате, на который делится куча людей. Вот, это два вопроса, утверждения. Какой из них ты выберешь? Го – это только спорт, только игра. Играя в Го, ты учишься играть в Го. Либо у тебя Го помогает чему-то там в жизни, какие-то плюшки, какие-то преференции, может, мышление у тебя меняется, еще что-то такое ты получаешь. Или для тебя это просто чисто вот игра, одна из многих, и все. У нас люди очень сильно холиварят на эту тему вообще.
Ну, тут можно копья ломать бесконечно. Вообще, мне очень интересно на эту тему позадавать вопросы, вот как популяризатор, да? Взять интервью у другого популяризатора, это Вячеслав Дубынин есть, он занимается нейрофизиологией мозга, профессор МГУ.
Знаю, у него книжки крутые про мозг.
Вот, вот. И на самом деле я уже и связывался с его менеджером, знаю, сколько стоит там платно. Ну, это все платная история, да, то есть он такой сейчас популяризатор. Вот, знаю, сколько это стоит доступные деньги, то есть будет возможность, я с ним обязательно сделаю какое-то подобное. Дай бог он согласится интервью. Вот. И мы спросим у профессионала. Вот. Мое мнение по этому поводу, что наша игра, безусловно, формирует некоторые нейронные связи в плане... То есть это не просто лишь игра, а она подсказывает. Ну, например, самое простое, она учит думать не только за себя, но и за оппонента. Вот такое, казалось бы, простое действие, да? Но многие ведь думают только о себе. А когда ты играешь в Го, ты так или иначе, если ты хочешь играть нормально, ты будешь думать и за соперника тоже. Какой план у твоего соперника? Какая у него цель? Что он хочет? Ну так ведь?
Ну да.
Эти вопросы, И эти вопросы ты хочешь, не хочешь, но в жизни ты задашь себе, когда ты с кем-то имеешь дело, ты спросишь, а что он, какой у него план, а что он хочет, как, какую он хочет выгоду там получить, да, какая у него цель. И это, я думаю, что где-то там в подсознании эти вопросы так или иначе выскальзывают. Но это вот один простой пример.
Я понял. Вот. Ну, то есть ты имеешь в виду то, что есть вот этот элемент научения, когда ты привыкаешь мыслить определенным образом из-за того, что нужно таким образом играть, то есть это эффективно так мыслить, и оно у тебя сказывается на твоих обычных действиях в жизни, потому что ты тоже начинаешь так же мыслить, применяя вот какие-то вот эти вот свои, даже не то, что стратегии, а привычки.
Привычки, да. Привычки, это привычки, ну вот, мышления. Вот. А другой пример, это, например, это то, что я, кстати, тоже сегодня говорил, да, на что обратил внимание, когда вот пришел на последние турниры, зачем я туда иду. А я шел туда для того, чтобы сконцентрироваться. Я просто хотел как бы не думать там про телефоны, про работу, да, и спокойно несколько часов поиграть в Го, то есть сконцентрироваться на одном деле. Сейчас для молодежи научиться концентрироваться – это прям большая, большая проблема. Для детей, да, возможность концентрироваться – это прямо хорошее качество.
Вот. Ну да, вот это вот.
Го это, безусловно, развивает. Насчет стратегических всяких вещей. Ну вот опять же, я тебе еще опять же, свой пример в жизни приведу. Продолжая, насчет того, что еще Го дает, тут хочется все-таки сказать. Я в какой-то момент про себя... То есть я, знаешь, задумался... В общем, вот в жизни я на мелочи, на многие не обращал внимания. Ну, да вот это мелочь. Думаю, да вот это вот тоже мелочь. Да, да это вот как бы не стоит на это обращать внимание, это мелочь жизни. А потом... задумался, думаю, так, а что отличает меня от шестого дана, допустим, от пятого дана? И пятый дан ведь хорошо разбирается в игре. Он же мастер, да? И я мастер там шестого дана, и я разбираюсь в игре. Но почему-то я буду выигрывать там 4 партии или 5 партий из 6 у этого пятого дана. 4 партии из 6. За счет чего?
Это вопрос?
Это вопрос. Ну, вот
так. За счет, мне кажется, более чуть-чуть где-то ты добираешь более эффективные ходы, делаешь. То есть какие-то небольшие...
Да, то есть я лучше разбираюсь в мелочах. Да? Я лучше разбираюсь в мелочах. И когда я для себя это просто произнес, я понял, что, слушай, а мелочи, это и мелочи имеют значение. Вот так как бы мой жизненный опыт мог бы мне это и не подсказать. А опыт игры Го мне сказал, что, слушай, ну чем больше ты профессионал, тем лучше ты разбираешься в этих мелочах. Вот. И куча других примеров. На самом деле, где-то ну, в детстве, там, и до 20, и до 25 лет, я, конечно, никаких связей с жизнью не видел. То есть игра и игра. И чуть больше с опытом, когда у тебя появляется управленческий опыт, я начал обращать внимание, что вот это, ну, 100% прямо из Го, да? Вот этот принцип, да? Сначала защитись, потом атакуй. Вот сколько у нас там сейчас по федерациям в копи ломается, всякие бывают взаимоотношения, да? Я понимаю, что вот эти принципы, ну, они 100% имеют корреляцию с жизнью. То есть они в жизни...
Работают.
Да, работают. То есть, но эти принципы надо знать. Мало кто знает вообще принципы Го. Я начал формулировать для себя их. То есть какие-то мне тренер формулировал, мой учитель Юрий Михайлович Беляев. Да? Какие-то я взял от китайского мастера. Но так вот, чтобы они отскакивали на раз-два от языка, у многих игроков, я уверен, такого нет. То есть у педагогов, да, там, да, но у многих этого нет. По умолчанию это так не работает. Вот, поэтому нужно, нужно иметь хороших учителей, которые научат тебя правильным принципам. И эти принципы, я считаю, имеют, имеют общее и с жизненными ситуациями тоже. Лучший ход соперника, твой лучший ход, да, то есть разные есть ситуации. Или, допустим, не можешь атаковать, копи слабости, да, то есть иногда хочется там где-то на кого-то там покритиковать, а понимаешь, что, ну, нет в этом никакого смысла, логики там, да, и так далее. То есть вот эти принципы, они, я считаю, что имеют, имеют аналогии с жизнью. Я в разных аспектах.
Давай я сразу, короче, параллель, сразу вопрос тогда быстренько я тебе в виде блица задам, не знаю, успеем, не успеем. Я думаю, вообще, если что, когда-нибудь, когда ты будешь свободен, может быть, тебя просто второй раз пригласить, если что, если ты не будешь не против.
Да, ну, учитывая, я думаю, что слишком часто...
Не, слишком часто не обязательно, но просто, если что, я тебя пригласить еще раз. Смотри, три вопроса. Николай Бабкин задает тебе вопрос по поводу того, что ты продолжительное время учился и тренировался за границей, чтобы улучшить свою игру. После приезда в Россию у тебя не сразу повысился уровень игры, а только спустя время почувствовал результат тренировок. Так ли это? И с чем, по его мнению, по твоему мнению, связан тот факт, что после каких-то обучений уровень игры еще долгое время не повышается, а потом происходит рывок?
Хороший вопрос от Николая. Да. Это действительно отложенный эффект есть в этом. Ну, есть и прямой эффект, то есть это может и сразу повыситься, да, но 100% это будет еще доходить, скажем так, да, дальше и дальше. Ну, наш мозг, его так просто сразу же от какой-то функции не отключишь. Вот он у тебя думал на одну тему, и ты, ну, как бы, если ты там все свои вопросы не решил, да, то мозг сам по себе будет продолжать так или иначе здесь как-то это как-то переваривать. И с ходом партии там играешь, практикуешь, потом это как-то неосознанно доходит до тебя, те какие-то принципы, те идеи, которые тебе давали на занятиях до этого. Вот. И это проверенный факт. Мы смотрели, как ребята растут после той же самой Китая, после того же самого Китая, как они там обучались, да, то есть обучались полгода и росли. А этот рост был как бы еще длительное время после. Вот у меня также было с Китаем, когда я полтора года учился. Повторюсь, последние полгода в Пекине как-то не далеко, не так здорово. А вот то, что я в Китае учился, 100% отложенный эффект тоже был.
Вот второй вопрос. Я не знаю, он объемный, успеем, не успеем. Типа, интересная история твоего учителя Беляева. Как он стал вообще даном конца Киина? И как ты у него учился? Как ты у него учился, ты частично затронул. Как он стал даном конца Киина? Ты, по-моему, тоже затронул частично.
Ну, я немножко рассказал, но я с удовольствием расскажу про Юрия Михайловича чуть больше. Он вообще был студентом МГУ. То есть он закончил МГУ. И, будучи студентом, познакомился вот в то время с Го. И, кстати, один из тех, ну, скажем так, опытных игроков, у которых он учился, это был Постников. Вот имя, отчество уже не вспомню, но это чуть ли не профессор Постников. Он очень известный, он там в свое время много и открытий сделал. Профессор МГУ. Вот. И это, наверное, один из наших основателей нашей игры. Он не так известен, как Осташкин и Нилов, потому что они больше занимались популяризацией, но Постников, похоже, что узнал про Го еще в 60-х годах, может, там, в 50-х даже годах, говорят, что от своего американского коллеги. И он не стеснялся играть со студентами, с удовольствием учил их игре Го. И вот Юрий Михайлович в том числе с ним играл и приезжал там к нему домой. В советские времена это было просто на раз-два. Все друг к другу ездили и играли партии. Играли турниры вот так. Один к одному едет, потом там, второй к третьему. Да? И вот они играют так медленно турнирчик по Го. Вот. Юрий Михайлович познакомился с ГО вот после «Науки и жизнь», после этого журнала. Появилась такая активность по всей стране, и вот студенческая активность была в МГУ. А дальше он приехал в Ижевск, и, можно сказать, самый главный основатель ГО в моем родном городе, в Ижевске. Вот. Как я с ним познакомился, я уже рассказывал. Вот Юрий Михайлович исключительное, конечно, качество у него. Вот если бы я попал к какому-то другому преподавателю, то, скорее всего... Но он на самом деле не преподаватель по своей... Как бы по опыту, наверное, своему. И по профессии уж точно не преподаватель. То есть он математик, там, физик, точнее, он физик. Вот, программист. Вот. И тем не менее, мне было суперкомфортно с ним все это время. Он не давил, для меня это важно, он на меня вообще никогда там никак не давил, не прессовал. И вот прям не было в этом. У некоторых просто был такой спортивный эффект. Типа только спорт. Давай, качайся, тебе нужно там выиграть, тебе нужно. То есть, вот были у нас дети, на которых было вот такое оказано достаточно мощное давление. Сейчас побеждай там и так далее. У меня этого у самого хватало, поэтому, слава богу, тут на меня никто не прессовал извне. Меня не прессовал извне. Вот. И точно такой же замечательный учитель, бескорыстный, это вот мой китайский учитель Лилиан, так что мне с учителями повезло. Это, кстати, очень важно. Я же всем с точки зрения занятий и повышения мастерства, как ты помнишь, советовал одно из, это учитель обязательно, да?
Да.
Поэтому, если повезет с учителем, это супер.
Ну, то есть ты с ним, получается, играл кучу раз?
Очень много раз, да.
Или он тебе там лекции давал?
Слушай, ну, лекции... Чтобы лекции давать, нужно иметь какой-то большой педагогический багаж. У него этого багажа он был не такой большой. И вот он просто разбирал мне партии. Это сборы партий, это и есть лекции, по большому счету. Вот. Какой-то период времени, я вот интересный момент расскажу, но, наверное, какой-то период времени, когда у меня уже был где-то первый дан, мы с ним каждое занятие спорили, бесконечно спорили. И вот мой друг Промыслов Иван, он говорит, мне, говорит, даже стало скучно к вам ходить, ну, типа, вот, потому что вы постоянно сидите и спорите. Вот. А я спорил, потому что я был с ним не согласен. Вот я прям не согласен, а я считаю по-другому. И вот мы начинаем там, показываем там один вариант, где я его, допустим, съем и говорю, ну вот видишь, он говорит, нет, отмотаем назад. Он там второй вариант раскручивает, да, вот, третий вариант. Вот у нас споры во время, ну, за доской все были. И в конечном итоге я перестал спорить, когда понял, что все, я уже стал сильнее, чем Юрий Михайлович, играть, и как бы смысл спора отпал. То есть я понял, что я прав, и спорить перестал. Вот, и мы вернулись в нормальное русло.
Ага. Я понял. Так, третий вопрос. Евгений Сухомилинов. Интересно было бы узнать, какие у тебя есть увлечения за пределами мира ГО и о чем мечтаешь именно в мире ГО?
Ну, сейчас из увлечений, да, это, кстати, был интересный момент, что ГО это всегда было хобби, да, а потом в какой-то момент ГО стало работой. Я такой думаю, так, где же мое хобби, о чем же, что же теперь мое хобби, где же мое увлечение, да? Ну, ГО по-прежнему остается моим увлечением, то есть я работаю с удовольствием, вот, а если взять вот последнее время, то сейчас я подсел на какую-то физическую активность. На велике гоняю, езжу в Крылатское раз в неделю на трек, бегаю, вот сегодня не побежал, но вообще бегаю, сейчас собираюсь плавать начать ходить, в общем, как-то ударился в физическую активность, и, кстати, по этому поводу прям испытываю большую радость, потому что жизненный тонус прям поднялся, то есть у меня было там несколько таких веломногодневок. Еще будучи в Китае, я там 1000 километров намотал там, в горы Тибета ездил, ну, там пару раз. Mm-hmm. Сейчас вот мы в Абхазию съездили на великах. В общем,
кручу педали. Вообще, путешествовать очень люблю. Вот, ну, часто летом я езжу на Ладогу, сплавляюсь на байдарках с друзьями. Вот в этом году, дай бог, тоже поеду с сыном. Активный отдых, путешествия обожаю. Вот, наверное, такие большие увлечения. Читать, конечно, тоже нравится, но не скажу, что прям часто читаю, но с удовольствием.
А в мире Го мечта есть?
В мире Го? Да. В мире Го. Ну, у меня есть, я бы не сказал, что это мечты, потому что мечты – это то, что, к чему, скорее всего, ты никогда не придешь. Да? У меня это цели. Целей у меня в Го много. Вот, и как ты обратил внимание, Go у меня очень такое насыщенное по куче направлений, и это отдельная тема для разговора, какие у меня цели по каждому направлению, это прям могу долго рассказывать, и как я к этому иду, но сейчас есть и образовательные цели, и вот там по Go-магазину, и по федерации, по развитию китайского направления, вот именно Вэйчи, да, кубки послов, кубки консулов. Вот это дело хочется развить. Привлечь, конечно же, спонсоров, потому что привлечение спонсоров – это отдельная история. Это не так-то просто. Мы не футбол, не баскетбол. И компании избавляются от своих денег. Они должны понимать, почему они отдают эти деньги нам. Да? То есть они должны получить с этого прибыль. Вот, то есть мы должны думать за оппонента. А вот чтобы. И вот тут надо все время думать, а какую прибыль мы им дадим, какой эффект мы им дадим. Это оказывается с нашим искусством не так-то просто, но реалистично. Вот потихонечку мы создаем этот продукт. Вот один из продуктов, который я создал, это кубок посла Китая. Тут уже на этот кубок появляются спонсоры, которые прям хотят потратить свои деньги на наше замечательное Вэйчи в данном случае. Вот, так что целей много, но если сказать федерацию, такую организационную деятельность, то большая цель – это чтобы профессионалов в нашем ГО было больше, чтобы организаторы процесса были профессионалами, то есть не занимались только лишь в свободное от работы время, да, а могли получать за это средства. И это было естественно, не так, что какой-то меценат вдруг нам дал, потому что ему нравится, как камни стучат, когда на доску ставишь, да? А потому что это было для него выгодно, это не меценат, уже был спонсор, партнер, и те самые организаторы, которые создают эти процессы, это турниры, там, маркетологи, да, проведение различных мероприятий, ивентов. Это все было выгодно. Сейчас есть некоторые такие коммерческие составляющие. Это, вот, допустим, бизнес-мастер-классы. Это мы отдельно тему не обсуждали.
Да, да.
Мы регулярно проводим мастер-классы в компаниях. Последнее это было там ВТБ, допустим. Прям однодневный был такой семинар. Ну и куча других уже компаний. Это было и Центрбанк, и Ростелеком, и Кока-Кола, Додо Пицца. Ну и тут можно перечислять. Вот. То есть это тоже еще отдельное интересное направление, которое, с одной стороны, коммерческое само по себе, а с другой стороны, это привлечение в наши ряды каких-то людей, которые могут заинтересоваться, и из руководства, которые могут потом как-то повлиять на появление денег в нашем ГО, а с другой стороны, это просто даже привлечение, ну, популяризация, да?
Ну, я понял, да.
И вид заработка. Так что тут это тоже очень такое хорошее, интересное направление, но это нужно уметь делать. Я это делаю вместе с партнером, который как раз-таки больше умеет рассказывать про перекладывание этих концепций на жизненные ситуации, на бизнес-ситуации, потому что тут все-таки кто-то эксперт в ГО, а кто-то эксперт в других вопросах, да, вот таких.
А кто это, если не секрет?
Я с Виктором Бахметьевым это делаю, вот мы с ним вместе уже несколько лет. Ну, я считаю, что это очень у нас прекрасно. Ну, и не только я так считаю, отмечают это и заказчики, что у нас классный такой тандем работает. Ой, какой ужасный такой ход был. Это кто это играет? Ты первых попавшихся выбираешь, да?
Нет, это девятые данные.
Да ладно.
Да, с ботом.
Ну ладно, бог бы с ним. Вот, я предлагаю закругляться.
Да. Да, все, на самом деле, вообще спасибо, что пришел, очень много интересного. Я что думаю? Я думаю, потенциально, если вдруг ты согласишься второй раз как-нибудь прийти, то вот вещи касаемо спонсоров, бизнес-мастер-классов, твоих целей по направлениям, касаемо вот Вячеслава Дубынина мозга. Вот у меня там было еще пара вопросов касаемо вообще федерации именно вот вообще.
Отдельная история, это как мы сделали, как мы хотим Go сделать красивым. Я не знаю, смотрел ты или нет, Кубки посла Китая, видеотрансляции финалов.
Ну, я видел только краем глаза, на самом деле, я глубоко не погружался.
Посмотри, это же тоже целая прям, ну, большая задача. Почему Го не олимпийский вид спорта? Вот. Ну, в общем, есть что поговорить, конечно, тут на тему Го можно говорить бесконечно.
Ну да, я отложу, короче, до следующего раза тогда. Спасибо, короче, задерживаюсь, спасибо, что пришел.
Да, пока-пока.
Пока.
Всем пока, до свидания.